Троєдрає, Троєдрає, друг Сережа, все дебри на рожу.
Восемь часов 38 минут, четверг, 25 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Настя, кончай ковыряться в пути. Настя, убью! Что там? Что я должен сказать? Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе
Слушай, Сергей, это серьезная тема. Слушай, серьезная
к нам
тема.
Ходят глухие люди в студии.
Я не знаю.
А что вставляет такой звук в наушник? Вы хотите вот на секундочку прислонить?
Я скажу. Роман Щукин.
Нет, у Ромы будет свое.
Я знаю почему. Я знаю почему. Потому что Роман Щукин делает громкость большую для того, чтобы вывести звук на этот самый...
Да нет, это, да, вы да. думаете, нет, это наушники
на
вместо...
Перископ, на перископ, он выводит на перископ.
Вместо колонок используют, нет.
Хорошо, слушай, может быть, кто-то танцует под наушники. Настя, да. Я хочу тебе сказать одну важную вещь. Да. Каждый раз, когда ты приходишь в студию, каждый раз, у меня есть момент сосредоточения. Может быть, это момент какого-то камлания. Может быть, это момент, когда я не принадлежу себе. Вот когда я говорю «Здравствуй, великий город». Понимаешь? Для меня это момент принципиального... Это ритуал, в сущности. Понимаешь? Да. Это не просто ритуал. Как бы я в этот момент служитель ритуала. В этот момент всегда я докладываю слушателям. Значит, в этот момент всегда Настя встает и начинает дергать мои наушники и все наушники вообще. То есть она начинает менять громкость, менять пульт, дергать, выдергивать кабели, потому что в этот момент ей приходит в голову отрегулировать собственные наушники. Настя, ну приходи ты чуть раньше.
Хорошо.
Ну, что, там, а? Про неадекватных женщин хочешь продолжим? Ну, в смысле,
да,
как бы с тебя перейдем на следующую тему, которая очень близка и родственна. Неадекватная женщина каталась ночью на льдине по Москве-реке. В ночь на 24 февраля, то есть не в эту, а предыдущую ночь, ну, только сейчас опубликовали. Какая-то госпожа каталась... 81-го года рождения. А ты какого года рождения?
78-го. Ну, 78-го. Я в 78-м пару дней пожила и переехала.
То есть ты 79-го фактически?
79-го, да.
Фактически. А она 81-го. То есть она...
Ну, ровесница моя.
Практически ровесница.
Бедолага.
Она сидела на льдине в 4 часа 29 минут среды. Льдина, на которой была женщина, плавала в районе дома 25 по Савинской набережной. То есть льдина ходила взад-вперед.
Там еще везде написано, что она каталась. Я так
она
себе пришла, как
значит,
стоит
она
на ногах.
Я знаю, как это делается. Это она, отталкивалась шестом. Она отталкивалась шестом, что-то хотела. Конечно.
А можно еще ловить волну?
Сама... Там не то, чтобы волны... Там нет волны, надо сказать. Ближайшая оттуда
волна...
Там
никакое место.
Ближайшая волна от Савиновской набережной в 700 километрах, я тебе доложу. Сама любительница острых... Да, конечно, в 700 километрах у вас там, в ботнических водах.
Там есть волны?
Ботнические
воды. У нас там есть маркизова лужа.
Сама любительница острых ощущений находилась в неадекватном состоянии и не смогла объяснить сотрудникам экстренных служб, как она оказалась на льдине, зачем она оказалась на льдине и что она намерена делать далее. Ее передали медикам. Она согласилась. Видишь, она оказалась доброй, покладистой женщиной.
Да, хорошо.
Хорошо. От псих-ля-ля переходим к псих-ля-ля дальше. Мы постепенно, мы все время качаем, у нас все... Что, это неадекватные женщины звонят? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Дело в том, что там на Савинской набережной Соха находится, понимаете?
Клуб? Соха.
Да, вот, но она перебрала и решила охладиться немножко. Вот,
она могла перебрать вещества, изменяющих сознание, неалкогольных?
Ну, и, может быть, даже неалкогольных, конечно.
Да. То есть, ну, в любом случае, она как-то изменила сознание неалкогольным, может быть, способом, потому что иначе сообщено было бы об алкогольном опьянении, которое по запаху можно определить. Правильно? И, значит, если человек от него пахнет, а если не пахнет, то что-то другое. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Вы знаете, это погода так влияет на женщин.
Все-таки февраль.
Да, февраль, снег. Просто вот сегодня моя супруга проснулась.
Да. Что у меня сейчас?
Заставила ребенка делать зарядку.
Так.
А когда та отказалась, дернула ее за косичку.
Боже милый.
А сама сделала зарядку?
Сама.
Нет, нет. Это самое интересное.
А вы думаете, это только на женщин?
Да, вы знаете, я обычно не дергаю детей за косички. Нет,
а я сегодня, если бы вы видели меня в 5 утра, стоящего, в правой руке у меня была зубная щетка, а левой я поднимал гантелью.
Главное при этом, не открывать кран с водой, чтобы она не бежала.
Я убираю, мои же экологически ответственные люди. Я выключаю воду.
Совершенно верно.
Я выключаю. Я прогуливался по ванной сегодня в 5 утра, правой рукой чистил зубы, а левой рукой поднимал гантелью. Потом,
тут у вас сегодня левая рука больше правой.
Левая рука больше правой, как у крабика. Постепенно станет, как у крабика. Товарищи дорогие, все видели неадекватных женщин, все свидетельствуют. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей. Виталий Москва. Я думаю, что это нормальное состояние, к которому мы потихонечку приходим. Только женщины, они быстрее подвержены этому влиянию.
Ну, скажите, а ведь это неправильно. Вот сейчас, когда Настя рассказывала про Патрушева, у меня было такое, мне хотелось встрять. Вот все-таки неправильно движение к макушкам. Мы идем к макушкам планеты, а нам бы надо двигать к Индийскому океану. Здесь я все-таки... Да?
Ну, примерно так.
Знаете, вот когда был референдум по Крыму, и у меня глаза горели, а у меня друг американец, значит, Алан Каллисон, из Wall Street Journal. И он на меня смотрел и улыбался. Я говорю: Алан, почему ты так улыбаешься? Ну, моему счастью. А я очень радовался. И он мне говорит: you have тут как-то вот он сказал: у вас маловато южных морей, поэтому вас так радует любое приобретение на юге, он сказал. Так задумчиво на меня глядя. Я говорю: правда, у нас маловато южных морей. Нам нужно какие-то Thousand Coast еще, может быть, куда-то двинуть к Индийскому океану. Вот правда, ну скажи. Извините, это несправедливость исторического масштаба. Настен, ну посмотри сюда. Я в моем
Лату
споре...
Лату Путарана, Тафаларе.
В моем споре с Аланом Каллисоном, да, я еще использую такой аргумент. Я говорю: брат, смотри, вот вы едете на юг, у вас там с крупными бедрами, значит, тёлки, мулатки, полуобнаженные, влажная кожа, все такие, знаешь, такие, все распаренные, как сказать, как это было, Зинаида?
You've got a dead dog with you, вот так вот, из дома выгонять вас будет потом скалкой эта распаренная женщина с бедрами.
Нет, они распаренные, они все готовые, понимаешь, вы готовы? Я готова, они готовы, значит, а мы едем на юг, у нас сплошные арабы, и в этом смысле, ну, чем ты ближе к югу, вот, хоть 100 километров проезжай, уже наблюдаются какие-то черты араба.
Наоборот, человеке. Строгость нравов.
В человеке наблюдается черты араба постепенно. 200 километров на юг, 400, Воронеж, там уже половина арабы. Половина араба, клянусь. В Ростов приезжаешь, 3/4 сплошные арабы уже все.
Что вас не устраивает?
Визуально, нет.
Вы африканцев хотите завести?
Я бы хотел африканцев, мексиканцев, порториканцев, каких-то веселых, каких-то сальса, чтобы они все шли байландо и кантандо, чтобы балансео, дос балансео, понимаешь, вот этот вот де Рапарига, де Ипанема. Что-то такое было, что мне хочется. Понимаешь, о чем я говорю?
То есть они вам не кажутся идиотами, да?
Кто? Да, латиноамериканцы?
Латиноамериканцы? Да.
Латиноамериканцы сладкие. Они вот сладкие. Все,
пройтись сладкие. Разряженным по
они
улице.
Сладкие. Они сладкие.
Пританцовывая, и потом, значит, да, вот к этому напевая. Готовиться, как в КНДР, к параду, значит, и пройти, и потом, значит, все себя это смывает, начинает готовиться к следующему.
Ты знаешь, чем хорошо латиноамериканцы? Они говорят постоянно с диминутивами. Они говорят
«аурита»,
«аурита», не, «нинита», «а чикита». Аурита те кортаво лакавесита. То есть все в диминутиве. Моя девочка, сейчас я отрежу тебе головушку. Девулечка. Сейчасоньки, аурита. Они даже образуют уменьшительно ласкательные от аора, да, от сейчас. Они говорят, моя голубушка, малышка. Сейчасоньки, я отрежу тебе головушку. Угу. И так далее. То есть все очень ласково. Все очень ласково.
Какая гадость. Хорошо, что у нас тут нет. Господи, милого.
А у нас эти сидят, нас арабы. Абдурахман.
У нас все строго.
Ну, не ёба, нам не повезло. геополитически. Нам не повезло.
Нормально. Вот единственное, что вот некуда на море съездить к себе практически вот так, что да, много.
Да.
Разнообразия
наши,
нет.
Наши южане... Нет, американцам повезло больше. Их южане говорят по-испански и по-португальски, что само по себе уже везение. Их южане имеют прекрасную кухню. И никаких там запрещенных в России террористических исламских государств. Ничего нет. Так хорошо. Господь помил. Ну, в этом смысле им реально повезло. Ну, согласись, Настя. Ну, что ты споришь? Ну, смотришь, из-за ерунды споришь. Ну, скорее, не повезло и точка.
Нет, что же, мне нравится наше. Хорошо.
Я не могу с этой... Либералочка, я хотел сказать, бабенка.
Наоборот, все поменялись местами.
Мне трудно с этой бабенкой, ей-богу.
За что вы ненавидите все русское? Сейчас я начну вас обвинять, а вам припру вас к стенке, а вам будет нечего ответить. Вы будете говорить, ну почему вы так думаете, что я не люблю Россию? Это неправда, я люблю.
Почему все звонят? Ребят, что за... Ну, давайте обвиняемся. Да. Все 33 дня, 4. А что еще делать в феврале? 25 февраля. Ёлы-палы. Ну, скоро закончится февраль. А лето наступает, ну, в смысле, у нас теплый сезон, как вы знаете, наступает где-то 20 апреля, правильно? Так что осталось чуть-чуть дотянуть до леса еще 2 месяца, и все, нормально, весна будет. Алло, здрасте.
Здрасте. Я вот как раз женщина, ну, пока да, адекватная, но, давайте, в общем, весна приближается, скажи, и я это чувствую...
Ну, уже волнение есть. Скажите, что волнение есть, смутное,
да,
волнение.
Да, безусловно. А куда же, да, я ему деваться? Да. Если оно всю зиму долгую, мрачную,
вот именно,
такую,
вот именно,
серую, вот оно дремало, и, наконец,
да,
наконец, появилась, да, волна типа воды.
Да,
и
волна
вот
типа воды.
И вот я... с шестом. Типа, тут, вы понимаете, как полет воображения. А вы, серые мужчины, готовы просто рассказывать женщину по стене.
Абсолютно.
Если у вас совесть после этого.
Спасибо.
Загнали нас в эту мрачную страну.
Загнали.
И еще у вас находятся силы.
Кто загнал?
Просто осуждать.
Вы знаете, что русские...
У вас нет сердца.
У русских... Спасибо вам огромное. У русских специфика в том, что загнали их в эту, собственно, страну, а не сами. Знаешь, ты знаешь, что,
ну,
по мнению
откуда?
Многих историков, я тебе объясню, с Дуная. Славяне сидели на Дунае.
Не, да, там, где же, я законно вас спрошу, как ребенок, откуда они появились на Дунае.
Они появились
из
на Дунае из Ирана, из Ирана, мы... из Ирана. Они появились на Дунае. Так вот, слушай,
потомки...
значит, славяне сидели, иранцев, конечно. Вот, значит, сидели на Дунае и совершенно даже не помышляли о том, чтобы переться...
А? Потом Кисида.
Ой, я умоляю, остановитесь в своем мракобесии.
А потом Кихама поехали потом рабами в Америку.
Сид это другое. Сид это Лайпада, Сид, освободитель в Испании, который резал мавров.
Это сын Ноя, один из трех сыновей.
Нет, Лайпада, Сид. Прегунта, а квалькер эспаньол. Ну все, хватит. Слушай меня сейчас, про Сида хватит. Значит, давай, говори, мы сидели на Дунае, славяне. Сидели на Дунае, мысли ни одной не было ни о каком Подмосковье. Будь оно проклято. Понимаешь, да? Но жители, граждане Омска, ну, сначала Благовещенска и Хабаровска, гунны.
Написали им письмо.
Нет, нет.
Дорогие друзья.
Жители Благовещенска.
Давно мы не виделись.
Жители Благовещенска и Хабаровска. Господа гунны. И им дали по жопе жители Забайкалья. Значит, синьбийцы.
Ну, мы как-то перепрыгиваем.
Ну, послушай сейчас меня. Ну, я не перепрыгиваю. Я тебе даю раскладку. Славяне сидели на Дунае. Никакого Подмосковья, просто при слове Подмосковье
нет,
ругались...
Нет, давайте вспомним, откуда
при все при слове ругались матом. Все. Значит...
Наоборот, новое... садились и плакали. Тирая слезу, говорили, скорее бы уже.
Значит...
Сим, хам и Афет, правильно,
слушай,
Геннадий.
Да, слышишь? А, значит, жители Благовещенска и Хабаровска тогдашние, Сюну, Хунну, гунны, а им дали по жопе сянби, которые забайкальские, из Читы откуда-то оттуда, понимаешь? Значит, и они, разбитые полностью в клочья, устремились в Омск, где 100 лет отсиживались. Я кратко пересказываю тебе Гумилева. Значит, 100 лет отсиживались. После чего
пытались
это...
решить молодой, не народ.
Да, они
уже...
спустились с Коми, с Ханта и Коми. Значит, потому что баб почти не было. А они там в Омске отсиделись. На косоглазие развили побольше себе от Сюну. После чего они из Омска устремились на Дунай, где дали по жопе нашим предкам. Эти омские, угу, негодяи. Омские негодяи. Ты знаешь, что я из Омска? Значит, ну а что, что
не да? Да не что, я уже сама Сласлейка. Я выучила всю географию. Волгоград,
Керчь. Сласлейка, Керчь. Теперь слушай меня. Они приехали на Дунай, омские, и носовали нашим предкам. Хорошо носовали. Наши предки по Гумилеву пошли сначала, двинули на Польшу, на север, бежать от наших предков. То есть наши предки из Дуная бежали от наших предков из Омска. И они побежали вперед к нашим предкам из Польши. А, но те тоже им носовали. И они двинулись на Белоруссию. И они двинулись на Белоруссию и чесали, чесали ажник до этих самых. Чесали ажник до реки Истра, вот где я их участвовал в раскопках, между прочим. Понятно, да?
Раскопали что-нибудь?
Раскопали. И что? С огромным удивлением раскопали, что они до открытия Америки как-то умело умирали от сифилиса. У них характерные дырки в черепе, которые показывают, что они умирали от сифилиса еще прежде открытия Америки. Что само по себе очень странно, согласись. Так вот, наши предки с Дуная оттуда встали и пошли сюда в плохой климат из-за того, что их турнули наши предки из Омска. Ты понимаешь, что нам не на кого жаловаться? Вот в чем дело. Нам не на кого жаловаться. Мы сами все сделали своими руками.
А я не жалуюсь. Я не жалуюсь, меня все устраивает.
Настяна, все хорошо. Ну, конечно.
Сейчас пойду кататься на льдине.
А потом из Омска, мне пишет 55-й, двинули на работу в Москву. Нет, а потом эти, которых турнули с Дуная, стали угнетать тех, которые из Омска, называть их всякими неприятными словами. Даже нам не на кого жаловаться. Разжигание продолжается, говорит Кэп. Почему? Да, дорогой Кэп, это не разжигание, это восторг. Я говорю об этом с восхищением. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще понравилась хорошая, интересная информация прошла.
Да.
Девушка в Краснодарском крае парковалась. 17 машин.
17 машин. Да, ну знаете, что меня удивило? Что с нее берут всего 30 тысяч рублей. Вот это непонятно. То есть это только ГАИ 30 тысяч или всего 30 тысяч?
Как непонятно. Может? Да, видимо, тоже весна.
Весна. Вернее, ее отсутствие некой проявленной весны. Понимаете, вот эта недосказанность, мне кажется, весны, недопроявленность весны, вот что влияет на девушек. Ты понимаешь? Расскажи мне в качестве девушки. Трехдетная маман, расскажи.
Да, что я думаю о весне?
Что ты думаешь о весне и вот этих томных предчувствиях? У тебя есть какие-то томные предчувствия?
У меня брожение такое предчувствие, что весна, выход на улицу сократится весна, с полутора часов
в крови
до 15 минут, потому что одевать не надо всех, а потом в последнюю очередь себя не надо. И выпихивать ногой к лифту, чтобы сначала одного одел, выпихнул второго.
Сейчас одеваю
по очереди всех. Да, потому что идиот, тот, который постарше, думает, что на улице лето, и если ему предоставить одеваться самому, да, то он пойдет с голыми ногами, ну, вот буквально, то есть прям носки, сапоги.
Сейчас одеваешь и выталкиваешь их к лифту.
Лифту. А потом я бегаю в ужасе,
одеваюсь сама. А ты знаешь, что со мной такое сделали?
А?
Ты знаешь, что со мной такое сделали, когда мне было 3 года? Или два.
Вы пошли в полицию, пожалуйста?
Нет. Меня вытолкнули тоже в подъезд. Одели и вытолкнули в подъезд. В Омске, вышеупомянутом. В Омске.
Что сделали?
Я пошел на трамвайную остановку, сам одел. У меня было 2,5 года, как говорят.
Такой, и... шапочки треугольничком,
нет,
да?
Шапочки меховой, такой, это была зима, я поперся на трамвайную остановку.
Да, ждали с трамвая.
Где меня встретил господин, который спросил: мальчик, ты куда идешь? Я сказал, что я сажусь на трамвай и еду в центр.
На работу.
Гулять в центр. Да, да. Вот, в парк. Он сказал, что на трамвае меня спросят копейку. Мужчина сказал, что спросит копейку. Есть у тебя копейка? Ну, там 3 копейки, не знаю.
Сказали, как кавказский мальчик, сейчас при себе нет.
Я пошел назад, и когда бежали отец с матерью, искали меня, я им сообщил, что попейки нет, поэтому я вернулся.
Вот так.
Да, то есть я был очень, очень благороден еще в 2,5 года, я вернулся.
Так что
не выталкивай детей.
Нормально.
Не выталкивай детей. Либо привязывай их за ногу к батарее.
Понимаете, они начинают драться.
У тебя нет такой фигни, как вот мотоцикл приковывают. Знаешь, цепь такая?
Цепочка? Нет.
Значит, нужно обязательно. Сейчас мы к Креймеру перейдем и к браслетам. Понимаешь, в чем дело? Ты выталкиваешь ребенка, прежде чем... Ты выталкиваешь и к решетке лифта, или к поручню, или к
батарее. А весной их можно начать выталкивать прямо в домашней одежде к лифту.
Так и самой, мать, можно весной
идти в домашней. Самой можно, сразу. И ложиться спать, не переодеваясь. Чтобы не тратить утром время на этот сам.
Хорошо.
Подъем. В движении.
Мы прохалтурили с тобой. Вместо того, чтобы рассказывать людям какие-то большие общеполитические темы, мы просто ржали, как кони, и дурью маялись. Ну, скажи, это наконец, неприлично, Настя. Хорошо, движение. Давайте посмотрим, что у нас на Яндекс.Картах. Я знаю, почему меня не любит Яндекс, потому что я через VPN захожу. Яндекс не хочет открывать, потому что VPN, поняла? Ну, потому что они докладывают все в ФСБ. Они докладывают все в ФСБ. Поэтому, когда я захожу через VPN, то есть они не могут доложить в ФСБ.
Вы не можете отключить VPN? А зачем?
Я не хочу отключать VPN.
А то они узнают, что вы на Яндекс.Карты зашли в очередной раз перед
не этим хочу, самым концом я не часа. Хочу. Товарищ майор, я не хочу отключать VPN. Да. Смотрите, очень плохо на Ленинградке. Окончательно плохо на Ленинградке. Одна-две аварии. И довольно много пишут пользователи Яндекса также. У Свободы на Волоколамке очень плохо. Я говорю о самых густых стрелках, например, где не очень густые, как на проспекте Мира. Я вам не буду говорить, договорились? На Нижегородке окончательно ужасно. Машины с регионов самые наглые, пишет пользователь Яндекса. Валите обратно или учитесь уважать остальных, пишет пользователь по поводу Нижегородки. В текстильщиках страшная трагедия, их сразу две. Во-первых, там страшная пробка, абсолютно окончательная, на въезд в Москву. И пишет пользователь Анна, где же ты? Ну, Анна потерялась, Анна. И все. Найдете Анну, скажите ему, где Анна. Ну, ладно, хорошо. Вот, потом, значит, ну, все остальное, ребят, красного много, но такого ничего драматического. И в самом центре с Большого Каменного моста стоит все перед Кремлем, перед Боровицкой башней, и кто-то пишет, перекрыли, что ли? Перекрыли, что ли? 5 баллов, 7373948, 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Еду по Новосабовскому проезду, который в объезд Волгоградки построили от Люблинки. Ну, из-за светофора после этой заправки Лукойл все стоит.
А, вот,
зачем,
видите,
зачем его там поставили?
Типа сделали объезд, типа сделали объезд. 7373948, алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте, Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
Тяжелый по Варшавке заход в Москву сегодня. Ну, не сказать, что смертельный, но тяжелый. И тяжелый. Сломанный троллейбус. Перед эстакадой на Янгеле придерживается, но не сильно.
Спасибо, спасибо. Сломанный троллейбус перед эстакадой на Янгеле. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Срочное сообщение.
Давайте.
Улица Милошенкова в обе стороны, в центр и в область, перекрыта. Строительство метро. Будет перекрытие до августа. Ребята,
ничего
не езжайте
себе
по дворам. Не езжайте. Там везде тупики.
Все. Ребят, кто ищет Милошенкова объезды по дворам, не надо, значит, портить себе и всем нервы. Не надо. До августа нет там дороги. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Поиграем, Сережа. Все
часов 6 минут, четверг, 25 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, наконец-то, ну открой же мне скорее. Наконец-то суд признал славяно-арийские веды экстремистскими материалами.
Ведь только что Кадыров всем уже, всех научил, что нельзя.
Омский областной, мы не уйдем сегодня из Омска ни за что. Омский областной суд, штаб-квартира ГУНов перед броском в Европу, я бы даже сказал, подтвердил решение нижестоящего суда, признав 5 книг серии «Славяно-арийские веды» экстремистскими. В ближайшее время их включат в федеральный список источник экстремистских материалов.
Ведь если за Коран есть кому запустить?
Кто читал славяно-арийские веды хотя бы в двух словах? Без экстремизма, только скажите, я вас умоляю.
Задорнов заступится.
Кстати говоря, Задорнов заступится. Ты хочешь прямо сразу...
Ну, а что?
Ну, давай, ну, хорошо, давай, почитаем. Давай, читать онлайн. Ого, читать онлайн. Ничего себе.
Книга первая, книга вторая, книга Света.
Санти, Веда, Перун. А какая часть экстремистского?
А вы любую. А давайте загадаем.
Нет, дорогая, ты не можешь читать экстремистские материалы, тем более публично. Это, конечно, ужасно. Но, во-первых, тут есть про свастику, мне кажется, это уже очень плохо. Примеры солярных символов. Я, например, хотел бы поспорить с господами, из написавшими эту книгу. Мне кажется, что свастика, наоборот, означает не небо, никакое, не солярный символ, а скорее земледелие и плодородие. То есть она показывает землю. Ты знаешь, что в некоторых местах на русских узорах, в особенности вот на севере, где это меньше искажено, очень много ромбов с точками. Вот, то есть ромбы с точками в каждом поле, как бы.
Ну,
символизирующие,
да.
С моей точки зрения, и ряд исследователей подталкивают меня к этой мысли, что эти ромбы с точкой в середине каждой части, ну, ромб разделен на 4, как бы ромба, то есть еще крест внутри, разделяющий ромб на 4 ромба. И внутри каждого ромба по точке. Означает именно земледелие. То есть переход этих племен к земледелию породил вот эти кресты, свастики и точки. Точки означают семя. Что эта земля не бесплодная, эта земля родит. Понимаешь?
Вот я вижу просто по названию глав, что, конечно, вот рождение и воспитание детей великой расы, это уже, конечно, звоночки. Звоночки, семейный союз.
Я тебе объясню, в чем дело. На самом деле...
Но ведь Коран...
Давай поговорим. Нет, подожди, что значит Коран? Коран – цельная вещь. Цельная вещь, рожденная единовременно, имеющая беспрерывную, непрерывную традицию. Коран имеет непрерывную традицию. Библия имеет непрерывную традицию. Книги Чжуанцзы, Лао-цзы, ставшие основой, по крайней мере, космологии даосизма, имеют непрерывную традицию.
А вот это мы не знаем, кто написал.
Нет, я тебе объясню, что произошло с русским язычеством. Русское язычество было запрещено киевскими князьями, как ты знаешь, запрещено, и на место русской веры пришла греческая. Вот нынешняя вера тогда называлась греческая вера. Вот, и русская вера была запрещена. И поэтому традиция была прервана. Таким образом, грубо говоря, в 982 году, или когда там крещение Руси было? Ты не помнишь? 982? Ну, где-то так. Где-то так, может, 89. Я не помню. 980 что-то, я бы так сказал. Вот, 980 что-то. Крещение Руси. И, соответственно, значит, что там... Да, и прерывается традиция. То есть на севере, на Новгородчине, где-нибудь там Тверской области и так далее, еще очень долго, еще в этих самых... У мордовцев они еще ходят на лысые горы, поклоняются деревьям на лысых горах, то есть своим богам, исконным, родным своим богам. Греческая вера еще не успевает как бы запретить родных богов. Но в России возникает... Ты знаешь, в связи с чем? Мне кажется, еще.
Чем?
В связи с возможностью путешествовать. Вот возникает потребность или поиск русской веры, как мне кажется. Я сейчас говорю сугубо и только свою точку зрения. Больше всего мне кажется, что это, конечно, какое-то неофитское собрание, и наверняка экстремистское. Я здесь... Я здесь не спорю и присоединяюсь к решению суда, но доверяю. Я должен сказать... Да, доверяю решению суда. Доверяю решению Омского суда, что эта книга экстремистская. Она наверняка экстремистская. Ну вот, но я ее сам не читал, простите, я ее не читал вдобавок. Просто доверяю решению
Омского суда.
Доверяю решению Омского суда. Больше ничего. Значит, почему возникает потребность искать родную веру? Почему такая потребность возникает у
людей? Почему же?
В связи с, вот мне кажется, как ни странно, в связи с возможностью путешествовать. Потому что, когда ты путешествуешь, ты понимаешь, насколько абсолютно имманентно присуща этой земле эта система убеждений в Израиле, в Палестине. Ну, Палестине, библейской Палестине. В библейской Палестине. Вот когда ты путешествуешь, ты бываешь на этом Гельсингфорском озере. Я изъездил, мне сделали друзья, это друзья были. Я, естественно, не собирался тратить деньги, но мне дали машину Toyota Prado, сопровождающих, заказали гостиницы по всему Израилю, там, значит, там, и провезли всюду. А я видел набережную, откуда Павел, святой Павел, отправлялся в Рим. Я видел камни, по которым он сходил к кораблю, Павел, для того, чтобы создать христианство. Да? Христос, как вы знаете, не создавал христианство.
Кроме воинствующего атеизма.
Христос сказал, я пришел не менять, но исполнить. Христос был иудеем, и он пришел исполнить. Ну, немножко отклонялся от мейнстрима. Ну вот, а Павел поехал создавать христианство в Рим, и вот это вот все было ужасно мне интересно. Я доехал до Хайфа, потом все эти гельсингфорские... Мать, ты все понимаешь? По всем местам, где Христос учил, здесь раздавал рыбу, здесь раздавал это, здесь раздавал кашу, здесь раздавал консервы, здесь ходил по воде, все, здесь крестился конкретно.
Это ужасно, развиртуализация образов, это же ужасно.
Это произошла развиртуализация образов. Вот, пожалуйста, вот здесь вот Дева Мария собиралась, вот здесь она его оплакивала, вот здесь обмывала, вот здесь шли. И все это сопровождается, когда ты идешь, все это сопровождается вот этим знойным солнцем библейским, все это сопровождается криками арабов, которые требуют бакшиш, либо тебе что-то продают нескромно. Я представляю, как они и тогда приставали. И все это. Ну вот, значит, все эти палестинские удивительные жители. Понимаешь, да? И ты понимаешь, насколько христианство невероятно подчинено дыханию этой великой земли, этой библейской Палестины.
И не имеет к себе никакого отношения.
И имеет к тебе совсем какое-то вот какое-то косвенное отношение. Ну, ты, то есть, признаешь философему?
Я и говорю, кроме воинствующего атеизма, как бы укрепление в том, что все это очень локальные местечковые вещи,
нет, вырастающие. Нет, сама философия.
Из вопросов общих.
Сама философия, которую созидает Павел, создавая христианство.
Она применима ко всем.
Она интересна, но как исследование.
Это такое предложение, вариант обустройства жизни.
Что, безусловно, нет, бесконечно талантливый человек Павел отправлялся из своей родной вот этой вот Иудеи, Галилеи, вот этой вот всей вот этой всей этой земли, отправлялся создавать всемирную религию. Конечно, он был и философ, конечно, он был великий человек, что говорить. Ну, конечно, великий человек. Вот, и, значит, ну, потрясающе, конечно, создал некую
систему ценностей была сформулирована,
система ценностей, чуть-чуть модифицировал нам древнееврейскую систему ценностей и все. Но именно в Израиле ты понимаешь, что это локальная, как бы, она дышит Израилем, эта религия. Она дышит Израилем, и тебе трудновато после этого. Ты едешь в Китай, ты понимаешь, что это там все дышит Китаем, вот этим вот плюющим на землю, значит, и так далее.
Одно другого не сильно
отличается. Тоже локальное, понимаешь, и так далее. И когда ты возвращаешься в Россию, и стоишь у какой-нибудь березки, у какой-нибудь ветлы, у излученной реки, у красивой излученной реки, в каком-нибудь августе, в утреннем тумане, ты смотришь на излученную реки,
покорно... Сейчас я начну...
Да-да, покорно склонившуюся ветлу, в воду, в омут какой-то. Ты думаешь, что эта земля заслуживает какого-то большего внимания к ней. Понимаешь, да? Большего внимания к ней. И ты начинаешь выдумывать предания, которые были прерваны 1000 лет назад. Ты их начинаешь выдумывать. Ты выдумываешь ахинею, которую
потом... Потому что письменных источников
не сохранилось. Выдумываешь ахинею, которую потом Омский суд объявляет, безусловно, ахинеей. И вдобавок опасная ахинея, Омский суд. Тем более, что ахинею это выдумывают люди малообразованные, насколько я понимаю. И вот и результат. Поэтому Омский суд, еще раз повтори, пожалуйста, новость. Омский суд только что признал опасным экстремистским материалом, вот. Что именно? Славяно-арийские веды.
Фиксировать теперь нельзя. Ну, это привлекли внимание на некоторое время. Но мне кажется, они настолько примитивно исполнены,
что... Мы их никогда и не цитировали, надо отдать нам должное. Но! Сварога уважаем. Ты уважаешь Сварога, мать? Ну, говори, что да.
Гениальный был человек.
Ну как? Естественно.
Великий философ. Так это как Павел.
Он не то чтобы философ.
Был ли это человек?
Да, человек, конечно, а как же он научил ковать железо, интересно. Если бы он был, а кто он был?
Полубог?
Да нет, он был человек. Сварог, великий бог, в том смысле, что он был человек, научивший ковать железо и запретивший жить, аки скоты блудящие. Сварог велел славянам жить семьями. Хорошее, между прочим, сейчас тут убеждаешься каждый день, что правильно научил, правильно. Депутаты предлагают, значит, в сущности, запретить Яндекс и агрегаторы Яндекс и Google, насколько я понимаю. Депутаты предложили приравнять Яндекс и Google к СМИ. Об этом пишет сегодняшний Коммерсант. Я читаю по ленте.ру. Новостные агрегаторы предложено приравнять к СМИ, в том числе в части владения иностранными лицами долей в собственности. То есть Google должен отказаться от иностранной доли в собственности и целиком быть продан какому-то русскому лицу, мне кажется. Нет? Ну, есть соответствующие люди всегда есть.
Грин уже у нас там есть.
Может быть, он примет просто русское гражданство и откажется от американского. Правда? Ну, хорошо. Грин, все они там у нас. Почему Грин, когда Брин?
Брин. Боже, да какая разница? Да, Сергей.
Да. Предлагается принять поправки к закону об информации, информтехнологиях и защите информации, больше известному как закон о блогерах и кодексу об административных правонарушениях. Документ вводит особый правовой режим для интернет-ресурсов, которые собирают, обрабатывают, распространяют информацию, новостные агрегаторы. Ну, то есть, браузеры с поисковой машиной, да? Режим будет касаться агрегаторов с количеством пользователей более 1 миллиона в сутки, то есть больших. Ну, а какие? А маленькие мы не пользуемся. А? Ты пользуешься?
Нет.
Вот. Там DAC, есть DAC, DuckDuckGo, по-моему, еще есть какой-то ресурс. Ну, вот на который надо будет перейти, я так понимаю. А?
Они будут вообще мировые новости нам, значит, лучше.
Нет, подожди, я захожу сейчас в Google Chrome, посмотрю. Это уже нельзя, наверное, мне кажется. Значит, есть здесь поисковые машины, варианты, на самом деле. Да? Я могу выбрать, что именно я хочу и как я хочу. Значит, я могу...
Можно одну секунду? Да. Филевская линия сейчас в 9.17. Нет движения поездов от станции Киевская до станции Александровский сад из-за незначительной неисправности поезда, это метро.
Поезда. Хорошо, хорошо. Значит, смотри, DuckDuckGo, по-моему, или есть поисковая машина. Я не знаю, Альтависта уже умерла? Может быть, Альтависта?
Давно.
Альтависта была в старое время. Вспомнила Баба Деверя.
Да, хороший.
Да, что хороший был, да. Слышишь, значит, ну, DuckDuckGo есть.
А я не понимаю, в чем проблема. Вот там они хотят, на самом смотри, деле
ты хотят... Ты когда пишешь, например, депутат, ну, давай запишем.
Чтобы
слышишь,
фейковые депутат. Новости не выплывали.
Нет, чтобы не так, было ничего плохого. Ты есть не понимаешь, что есть плохое. Есть плохое. Как-то негативно характеризуешь. Напиши. Депутат. Вот я пишу, депутат.
И новости.
Нет, просто в агрегаторе, тупо. Депутат.
Ну,
что
называется?
Депутат. Депутату спосланное лицо, выбранное группой. Депутат Википедии. Депутат Википедии. Независимый депутат. Список депутатов Государственной Думы. Это все проверенные вещи. Общее положение. Депутат Викисловарь. Подожди, Лукморья нет. Депутат Федоров Евгений Алексеевич. Андрей депутат. Пожалуйста, Аляска и Москва. Андрей, вот здесь вот уже проверяем барбершопы. Вот это, например, тут есть депутат зарплата. Есть депутат зарплата. Вот это, наверное, может быть и не вполне подобающие чувства вызывает у людей. Понимаешь?
Да.
Значит, что же должно быть? Должно быть, что они будут отвечать перед законом, перед российской полицией, ФСБ и другими, Роскомнадзором, за недостоверные исследования. Какие-то недостоверные сведения. Значит, вот написано, повышение зарплаты депутатам в 2016 году. Ну, просто я открываю, да? Год 16. Повышение. Год огненной обезьяны. Повышение зарплаты, пожалуйста, пишу. Повысится. В том числе повысятся иные расходы на Государственную Думу. Вопрос, это достоверно или нет? Может быть, это недостоверно. Тогда надо Google закрыть. Вот это Google дает. Яндекс вдруг дает подобные же вещи. Пожалуйста, закрыть. Ты понимаешь, в чем дело?
Ну, Яндекс уже отреагировал, что они просто не смогут в том виде, в котором сейчас есть, ну, существовать как агрегатор новостной. Просто Яндекс Новости уйдет, и все.
Нет, не Яндекс Новости. Любое, не только новости. Они прервут, ты не понимаешь. Наверное, ты не понимаешь.
Наверное, я не понимаю, да.
Вообще весь агрегатор должен точно, весь агрегатор как таковой обязан, значит, проверять все, что он дает, на достоверность. Все, он дает 2000 ответов, 2 миллиона ответов. 2 миллиона ответов, например. То он должен проверить все 2 миллиона ответов. Иначе наши депутаты найдут через 1,5 миллиона ответов какой-то ответ, в котором агрегатор не проверил достоверность, и агрегатор будет закрыт.
Вы поисковик и агрегатор разделяете два понятия? Или вы считаете, что это одно и то же?
А что, по-твоему, делает поисковик?
Поисковик ищет по запросу.
Да.
Не знаю, может, я тут...
Наверное, ты.
Да.
Наверное, ты.
Что-то путаю. Ну, просто вы пишете любое слово, он повсюду ищет его.
Я написал слово «Оножко». Виктор Оножко ВКонтакте. Окончил МНТУ имени Бугая в 13 году. Киев, Украина. Не знаю. Киев, Украина. Бизнес-блог «Оножко». Цели, любовь, жизнь. ВКонтакте.
Пожалуйста. Что вы там написали?
Ну-ка. Я написал «Оножко». Виктор с Юлианой «Оножко» двое заработали 1 миллион долларов за год. Пожалуйста, вот какие есть успешные «Оножко». Понятно? Ну, я просто говорю. «Оножко», «Виктор». Молодые миллионеры. Юлиана и Виктор «Оножко». Все. Что вы делали в 19 лет?
Какая польза большая. И что, а еще как они заработали? Можно
Нет, дорогая, потому что так же, нет, там же также есть статья «Виктор Оножко развод». То есть он уже
развод
развелся.
На деньги или развод?
Нет, развод с Юлианой, и все, хватит. Все.
Это меня не интересует. Меня интересует,
он просит, он просит у Вселенной. Теория дисбаланса, он да-да, он просит у Вселенной. Он говорит, что нужно деньги просить у Вселенной. Ну вот, он, значит, просит у Вселенной, и Украина...
А Настя дает... Оножко не заработала миллион, там нет такой
Настя Оножко не просит у Вселенной. Так вот, Настя, чего хотят, чего просят у Вселенной депутаты? Депутаты хотят запретить публиковать непроверенные данные Гуглу, Яндексу и вообще всем. Из этого следует, что Яндекс, Гугл и так далее, давая 2 миллиона ответов, а это обычное дело, что они дают по 2 миллиона ответов, попавшись на том, что при 1 900 000 ответах там что-то промелькнет недостоверно, их просто закрывают. Понятно?
Это невозможно.
Ну, так почему невозможно?
Это смешно.
У нас возможно все.
Нет. Я поспорю.
Ну давайте поспорим.
Закон гравитации отменить нельзя?
Нет. Нет, можно.
Можно.
И считать их друзья. Нет, здесь силой патриотизма. Я считаю, что гравитацию... Я тебя все... Конечно. Поэтому русские люди, переезжая в другую страну, подлетают сразу. И улетают в космос. А здесь их удерживает сила патриотизма.
Нет, там гравитация, а здесь патриотизм.
А гравитация... Там гравитация, а у нас патриотизм. Правильно. Начать голосование. Скажите, пожалуйста, вы бы не удивились, если бы приняли закон, запрещающий Google и Яндекс? Не удивились бы 134-21-35. Такой закон абсолютно невозможен, 134-21-36 в России. Это в России невозможно. В России, в современной России, подобное невозможно. 134-21-36. Возможно. В современной России подобное возможно. 134-21-35. Запрет Гугла и Яндекса, да, возможен. Да. А тогда мы будем ходить через... Ты будешь смеяться, через луковицу. Но... Через луковицу на, знаешь, на что? На Google Бразилия и искать через Google Бразилия.
Да не будет там на моих новостей. Там будут про фавелы какие-то новости последние, интересные для них. А про нас мне же интересно.
Но мне нужна поисковая система. Я буду заходить через Google Испания, через Google Бразилия, через луковицу. Буду идти на Google Испания и так пробовать делать. Ну, как-то так.
Ну, вот эти все считают, что невозможно.
Невозможно 26%. 26% невозможно, я останавливаю это голосование. 25. Все, 75 на 2. Нет, 74 на 26. Снова пересчитала машина. Запиши, пожалуйста.
Пишу. 74% считают, что невозможно. Что?
Невозможно. Это невозможно.
Мясо...
Запретить Google и Яндекс невозможно. Считают 26%. Возможно в современной России. Сколько? 24 на 76 или сколько? Да. Настя, я тебя
76 сбил. На 24, соответственно, да.
Нет, конечно, 74 на 26. 74 на 26. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Да. А, вот смотрите, информация – это такой же продукт. Вот представьте, вам подарили робота, который вам из магазина, из помойки приносит кучу продуктов, и да? вам производитель говорит, ну это же сложно отсортировать, сортируйте сами. Ну, то да. есть подобные ограничения так или иначе нужны, но неужели нет технических возможностей, или ну нет технических возможностей посадить там 100 тысяч беженцев, нет. или там, не знаю, каких-то людей, пускай сами там моделируют.
Есть
ну,
площадь.
Достоверная себе... и недостоверная информация.
Представим себе, что мы на Красной площади в 16 веке. Да? Вот приходят все люди, разные люди, кто-то из Ярославля, кто-то, сказать, понимаете, там из с Архангельска пришел, да? И они все что-то говорят. Вот, значит, что хочет депутат? Закрыть Красную площадь. То есть он хочет в сущности закрыть место. Это не робот, вы совершенно напрасно. Это не робот, это место. Место. Но как можно закрыть место?
Он не место, просто это причина закрыть место, если место не будет соответствовать требованиям. Ну, а да. требования, что там болтал никто подряд, а если я спросил, сколько стоит хлеб, то пришли и честно сказали, а не всякие слухи передавали, понимаете?
А я хочу все подряд. Вот мне нужно место, где выбираю я, а не за меня.
Ну, пожалуйста, пусть будет пометка достоверная, недостоверная, 18+, как.
Нет. Достоверно, недостоверно могу лишать только я. Вы хотите быть ребенком? Вот все, что вы сейчас сказали, свидетельствует о вашем инфантилизме. Вы хотите быть ребенком? Вы настаиваете на том, чтобы быть ребенком? Понимаешь, Настя? Человек настаивает на том, чтобы быть ребенком.
За него все проверено.
Конечно, 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 ну, конечно.
Люди, рожденные в СССР, еще этим страдали. Но мне нет. казалось, что новое
вовсе
поколение...
Нет. Как вы... Вовсе нет. Ты глубоко ошибаешься. Кто более тоталитарен? Люди, родившиеся в СССР? Я сейчас проведу это голосование. Настя полностью не понимает... Настя, вот мне очень радостно, что ты столь наивна и ошеломляюще неинформирована. Скажите, пожалуйста, кто более тоталитарен? Давай быстро. Кто более тоталитарен? А сейчас... Люди 20... Смотрите, кто более тоталитарен в сознании у нас?
Да.
Молодежь до 25. 134, 27, 35. Или люди, рожденные в СССР. Тоталитарность мозга, сознание. Тоталитарность мозга в сознании. Потребность тоталитарности. Потребность в разжеванных решениях. Тоталитарно молодые. Рожденные в демократической...
Да.
Хорошо. Рожденные в демократической России. Демократическая, с 90-го года. С 90-го, 91-го, какого?
Да,
91-го. Значит, рожденные в демократической России гораздо более тоталитарны. 134, 21, 35. Рожденные в СССР гораздо более тоталитарны. 134, 21, 36. Я считаю, в этом вообще никаких сомнений. В этом, для меня нет сомнений. Молодежь полностью тоталитарна. Это люди из казармы, это люди из куриного какого-то... С куриной фермы. Это люди с куриной фермы. У них полностью отсутствует да? критичность сознания. Конечно.
Ну, а как вы это поняли?
Они выкрикивают только лозунги. У них вообще нет критичности сознания. Ноль. Полностью. Лозунговое
возрастное, поколение. Может быть,
лозунговое поколение. О чем ты какая-то? Говоришь? Да ладно, я тебя умоляю. Да я тебя умоляю.
Там, ну,
я тебя умоляю.
Поколению, как...
Я тебя умоляю. Зачем ты говоришь? Я в третьем классе сказал... Нет, в первом классе, проверочный, нет, в третьем классе сказал, что проверочное слово к работнику – раб. Мне сказали, мы тебя выгоним из школы. Я продолжал хохотать тогда. Нет, наше поколение было очень критично. Значит, рабочий – раб, я говорил.
Вы не ждете да. поддержки от государства.
Никогда,
вы ничего...
никогда. Спокойно. Да, 70, опять 74 на 26. Пиши быстро. 74 на 26. Ну, снова. 74. Писала. Новости.
Прессы. Некоторые люди, наверное, заметили, что работа скорой немного изменилась. Новые «Известия» пытаются разобраться, что произошло, почему теперь в некоторых подмосковных городах люди ждут там до полутора часов скорой помощи по России, так вообще 7-8 часов не могут дождаться. И приводят пример, например, в Японии, если человеку плохо, там просто машина выезжает, там вообще врачей в скорой помощи нет, просто приезжает машина, есть специально обученный человек, который, если что, вам там совсем дурно сделает, конечно, какое-нибудь искусственное дыхание, а так вообще врача там не полагается, врач уже только в больнице вас будет смотреть. Смотрите новые «Известия», пожалуйста. Аргументы и факты рассказывают про Благовещенск, там к 23 февраля разместили баннер с немецкими танками и перевернутым российским триколором, правда, уже там успели принести извинения, но осадок остался. Ведомости рассказывают, что все больше американцев зарабатывают с помощью различных приложений и интернета, ну, таких приложений, как Uber или Airbnb, до 1%. Вот за сентябрь, в сентябре 2015 года проанализировали доходы. JP Morgan в специальном своем отчете рассказывает, что вот таким образом 1% американцев дополнительный заработок получает. Николай Патрушев рассказывает российской газете о создании арктического флота. Там какой-то громадный проект. Самые гигантские супертанкеры, платформы будут строиться на заводе. И к 2020 году вот это производство «Звезда» начнет выпуск танкеров водоизмещением 350 тысяч тонн и другой техники для Арктики. В общем, мы станем такими королями Арктики. Больше таких нет нигде. К морю по морю. В 2019 году уже на отдых в Крым можно будет поехать по Керченскому мосту со скоростью 120 км в час. Двухуровневый мост в конце февраля уже начинают строить. Там будет и железная дорога проходить, и автомобильная. Россияне берут все больше кредитов. Это российская газета. Верховный суд запретил заключенным брать бритвы в штрафные изоляторы. Это тоже российская газета. Хлеб будет дорожать, несмотря на то, что пшеница только дешевеет. Это «Московский комсомолец». И Ева Меркачева из «Московского комсомольца» побывала в СИЗО Лефортово и навестила Сугробова, Гайзера. Гайзер, говорят, сидит со стопкой писем, ему из Коми люди пишут, сопереживают и так далее. Реймера всех навестила, и как они 23 февраля в этот раз отметили, рассказывает. Очень любопытно и поучительно. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. У нас меньше миллиардеров стало в столице. По данным исследовательского института Харан, на первое место за 15-й год, за прошлое, по количеству миллиардеров, живущих в том или ином городе, вышел Пекин. Стало больше на 32, всего 100. 100 миллиардеров живут в Пекине. На втором месте Нью-Йорк, 95. Нью-Йорке меньше, видишь. На третьем месте опять Гонконг, в смысле опять Китай. Гонконг, 64 миллиардера, Шанхай 50 миллиардеров. В Москве стало всего лишь 66. 66 миллиардеров. То есть у нас как в Гонконге.
И других городов с миллиардерами у нас
уже... У нас, уже... видишь, горестно нам, горестно, ей-богу. А у нас раньше было 76 миллиардеров. Не сообщается, почему их стало на 10 меньше, а я знаю, почему они съехали просто.
Да не
они
съехали, не у них активы подешевели. Подешевели. Они перестали быть миллиардерами.
Они остались те же самые.
Миллионерами.
Но теперь лацканы пиджака такие лоснятся, замусоленные.
Шлейф запаха пота.
Запах, да-да-да. Неприятный такой, да.
Порчиков,
да? Белокаменная опустилась на второе место. Ну скажи, пожалуйста, ведь это плохо. Ведь мы хоть в чем-то били всех остальных миллиардов. Нет, теперь нет. Слушай, еще про Китай расскажу. Про Китай, можно? Китайским коммунистам...
Коммуняк, давайте говорить.
Китайским коммунистам запретили хорониться в просторных могилах. Значит, там движение началось, Настенька, ты бы подтянулась. Настенька, нет, это из экологической ответственности. Ну, безусловно, да.
Надо Бог
кстати,
укладывать,
ты знаешь, что нет? Я тебе скажу, что это примерно так. Значит, ты знаешь, что в Китае традиция хранить по фэншую. Ну, там нет, там много праха хранится в домах, просто в домах, в домашних каких-то таких, может быть, таких алтарях, которые сооружаются прямо в доме для пепла покойного, но и вот тех, которых хоронят, их хоронят, то есть с невероятным фэншуй. Там надо позади на севере гора, впереди на юге вода. То есть должен быть холм сзади на севере. Угу. Это должен быть южный склон к реке.
Ну, так, если прищуриться, то везде так оно и есть, как не ляжешь. Только если как-то посмотреть, вот там вот Урал, с той стороны Атлантика.
Прямо впрямую. Могила должна быть таким образом, чтобы впереди...
В очаге поражения, чтобы все находилось.
Впереди на юге вода, позади на севере гора. То есть на южном склоне перед водой.
А что, насыпал холмик, выкопал ямку, вот тебе уже вода и гора.
Ну, это хитрость какая-то в тебе, я не знаю, чья.
Неприятная.
Значит, сказали теперь, что партия, коммунистическая партия Китая, будет проводить экологически чистые захоронения. Захоронение в море. Развеяние праха над морем.
Тоже нехорошо.
Очень хорошо. Нет, по-моему, хорошо. По-моему, хорошо. Прям прах над морем,
планктон
и до свидания. И до свидания. Ну и что? А зачем праху?
Не...
Нет, это же пепел. Ты что, планктон, что,
я
дурак?
Я говорю, по-праву? Я не знаю, на всякий случай говорю.
Нет. У деревьев.
Это разведя... можно или нельзя?
Господи. Это рекомендуется.
А, рекомендую. А ну,
я же тебе рассказываю. Ты должна оседлать вот эту
я
тему.
Я записала.
Дорогая, оседлай. Потому что ты сейчас, пока сейчас экологией занимаешься, вот займись экологией похоронного дела. Пойми. Значит, захоронение в море, то есть чисто труп кидают в воду. Но чтобы не вздулся, надо распороть живот или, мне кажется, привязать гирьку. Что-то одно. Да. Я всегда думал, если мне привязать...
Вот
я думал про себя всегда. Если мне привяжут гирьку и сбросят над Марианской впадиной, например, гирька будет за левую ногу.
Да.
Пока, мисс, я буду идти ко дну.
Да.
Ну, это же постепенно все будет, не сразу. Там сопротивление воды и все такое. А мне кто-нибудь отгрызет левую ногу.
Нет, это не случится.
Дат. Легко. Мне кто-то отгрызет левую ногу с гирькой вместе.
Плывете ли вы?
У меня вздуется живот, я всплыву. Если забудут спороть. Понимаешь, в чем дело?
А так значит, воздух выпустят дальше?
Ну, как-то должны, да. Значит, и кишечник выкинуть тоже. Значит, я считаю... Нет, кишечник... А как же рыбам? Кишечник по кайфу рыбам. Почему же выкинуть?
Да, бросить
воду.
Бросить
воду отдельно от меня кишечник, мне кажется. Отдельно от меня. Хорошо. Значит, смотри. Я думал, тогда надо несколько гирек. Одна на одну ногу, другая на другую, что если отгрызут по пути. Понятно, о чем?
Да, 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 конечно.
На руки тоже по гирьке, может быть, плечи тоже заключиться, какие-то гирьки прицепить. И за пояс еще гирьку. Тогда уже что-то доедет до дна. Понимаешь?
Да, мне кажется, это вот уже практика мировая установила,
дальше. Что надо. С прахом намного проще. Значит, ты его развеиваешь над морем, до свидания, все еще. Да. Или у деревьев, или хранение праха умершего в урне дома очень хорошо тоже, но землю не портить. Дальше. Или, если покупать могильные участки, то негабаритные. Могилы для чиновников превышают стандарт. Оказывается, существует стандарт. Один квадратный метр. Один квадратный метр у них есть стандарт. Вся могила, да, я тебя уложу мысленно. Значит, сколько ты ростом?
Не, ну если я на корточках, так, то да, может...
Один квадратный метр, мать, им дают. Один. Понятно? Один. Значит, можно сделать 50 сантиметров. Я тебе объясню, на бочок. 50 сантиметров на бочок можно. На бочок и в длину. Потому что тогда 50 сантиметров в ширину, смотри, 50 сантиметров в ширину на 2 метра.
Мы привыкли про 2 метра говорить, да?
Мы говорим,
широкая душа.
У нас 2 на 2 или 2 на метр?
Нет, на метр. Какие 2 на 2? Вы что?
У нас 2 на метр.
Целая комната, нет.
Два на два.
Два. Мы говорим просто 2 квадратных метра. Это 2 на метр, соответственно, да, участок получается. У русских, конечно.
А у китайцев
метр.
1 квадратный метр.
Ну, правильно, потому что
то есть 2 на 50.
Да,
2
да,
на 50 сантиметров. И все, как селедочки, раз, как сардиночки. Вот как делают люди. Пожалуйста. А вот бывший мэр Нанкина приговорен к 15 годам тюрьмы за коррупцию, потому что он купил могилу 150 квадратных метров. 150 квадратных метров.
Купил. Ему подарили, наверное, да?
Да, в том-то и дело. Нет, он ее купил за 76 тысяч долларов, а это существенно меньше рыночной цены. И догадались, что это была коррупция. Некоторые чиновники приобрели роскошные гробницы, но не вырезают свои имена на надгробиях, опасаясь, что общественность узнает и по телевизору покажет.
Слушай, на самом деле, такой изворот головы.
Почему наши не хлопочут? Почему наши не хлопочут?
Вы хотели, представляю, вот думаю, что будет так распоряжение.
Почему наши не хлопочут?
А мы не знаем, может, и хлопочут. Может, мы не знаем.
Наши должны хлопотать еще сильнее.
Ходит эта подборка по интернету смешных всяких памятников, ну, вот как бы 90-х годов, да, там. Люди погибали, а деньги у них были, и братки им там ставили всякие там с цельным мерседесом из гранита. Ну, вы видели, наверное, все это смешные.
Я не знаю. Почему наши не хлопочут? Ну,
это
интересно.
Все постфактум.
Алло, здрасте. Почему наши не хлопочут? Да, здрасте.
Сергей, да, здрасте. Слушайте, ну как-то меня завела один раз судьба на этот, на кладбище, где у нас аллея героев.
Да.
Аллея актеров.
Да.
Я действительно не силен в терминологии вот в этой вот кладбищенской. Но знаете, что меня больше всего поразило?
Давайте.
Вот как входишь, там они на 6-м участке захоронены, вот
да.
Актеры. А как входишь, сразу справа, слева, сразу слева там какой-то, вот видимо, то ли для чиновников, то ли еще для кого-то. Там разве что только коттеджи не стоят над могилами. Вот это вот меня поразило.
А вы знаете почему? Мне кажется, концепция различная. Ведь у китайцев что с ними случается после смерти? Вы знаете, да?
Ну, это ж надо Виноградского, наверное, слушать. Ваш покорный слуга, но, увы, не очень.
Да, спасибо. У китайцев после смерти случается следующее. Души хунь возносятся на небо и сливаются с абсолютом. Ну, зависит, какого верования придерживается китаец. Но если он все-таки даос традиционный, то его души хунь возносятся на небо и сливаются с абсолютом, с небом. Угу. Ну, как бы с янской энергией. А его души по, семь душ по, сливаются с землей. Угу. И становится, собственно, инской структурой. Больше ничего. И на самом деле, если это происходит там где-то дней через 40. Не через 40.
Как все сошлись-то на 40 днях. Интересно.
Нет, там нет, 49. Сейчас давай спросим действительно Славу. Мне кажется,
а как думаете, почему? Потому что окружающие, оставшиеся в живых, успевают свыкнуться с мыслью. Почему 40 дней
нет, на всех вроде, культурах? Нет, если неправильно. Почему китайцы хотят быть правильно похороненными? Почему китайцы хотят быть правильно похороненными? Это очень простая тема. Они хотят...
Умные, взрослые, заработавшие деньги.
Нет. Они хотят не превратиться в привидение. Не превратиться в привидение. Потому что души хунь по любасу улетают, не сразу в тот же день улетают. А животные земляные души по, они могут озвереть и бродить, и завывать, и мешать, и дурью маяться. Что и, конечно. Mm-hmm. Превратиться в лисицу, священная книга оборотня и так далее. Но это интересно. Сейчас мы действительно, спасибо, Андрей, позвонивший нам Андрей, подсказал. Мы сейчас обратимся к Виноградскому, который не знает о моем звонке, разумеется, а может он где-нибудь...
Я уже услышал, я послушал.
Слушай. Значит, китайцы запрещают сейчас, партия, есть решение КПК, запретить роскошные могилы. А мы говорим, что у нас строят чуть ли не коттеджи на кладбище.
Да, Слав, хорошее дело.
Слав, скажи, да, пожалуйста, а вот что ждет китайца, давай просто, я тут начал уже плести ерунду, что ждет китайца после смерти, если он традиционный даос, наш человек? Ну, что его ждет после смерти? Мы знаем, что христианина, как вы знаете, ждет рай.
Да.
В чертогах небесных, у престола Господня. А вот китайцы что ждет?
Конечно. Это все зависит от того, кто что верит. Там же миллионов есть католиков, протестантов.
Ну давай даоса брать нашего человека.
Даосова нашего вообще ничего не ждет. Ему вообще абсолютно все равно, что до смерти, что после смерти.
Да. Молодцы. Это правда. Но скажи, пожалуйста, души хунь улетают в тот же день?
На небо, да. Нет, в три дня, это девять дней, получается, три души по три дня. Там же, получается, как это, отмечают 9 дней и 49.
Да.
Получается, души по 7 дней по 7 уходят, а души хунь, вот эти вот, которые с временем связаны, которые бессмертные, они как бы растворяются в зависимости от того, сколько ты набрал внутренней вот этой индивидуальности вечного, да. Ты можешь и сохранить свою эту личность, если ты правильно практиковал, тогда ты можешь сам распоряжаться с этим делом, хоть воплощайся, хоть камнем стань, хоть баобабом.
Ну да, то есть есть личности, которые не расслаиваются. Но, как правило, личность расслаивается. Души хунь улетают на небо, сливаются с абсолютом, становятся новым материалом неба, из которых небо может соткать, например, твои прекрасные нефриты, которыми ты сейчас, постукивая, вращаешь. Правильно?
Да, но это дамасская сталь.
А это дамасская сталь.
Беру нефрит, все, взял нефрит.
Слушай, значит, а души по... которые относятся, собственно, к захоронению.
Они уходят в землю, и если чем лучше захоронен, тем как бы с ними все, тогда они успокаиваются и сливаются с полем земли.
Смысл захоронения человека у китайца, души хунь сами по себе улетели, и до свидос. Это не наша тема. Наша тема прикопать души по. И вот прикопать души по надо грамотно, иначе они превратятся в привидения.
Знаешь, вот есть очень такая интересная тема. У меня там есть один коллега в Китае, такой мастер всяких фэншуй, Ван Дайоу. Да. Вот он рассказывал очень классную тему, очень хорошую высказал, что могила на самом деле это домик для души.
Домик для души. Скажи, пожалуйста, а если ее не прикопают, а вот ряд китайцев развеивают теперь, КПК советуют в этом последнем своем решении, развеивать пепел над морем, или пепел бросать под дерево, или пепел хранить дома. Вот что тогда происходит?
Слушай, да. Тогда души неупокоенные,
Подожди, ну, а если дома алтарь, небольшой там свечечка какая-то?
Не, ну, как бы существуют же традиционные обряды захоронения, которые очень строги. То есть самые главные обряды, это обряды захоронения, это обряды свадьбы.
Да, я знаю, что очень... китайцы хранят, так, китайцы, как и американцы, хранят иногда прах в доме.
Ну, это же поздняя история, вот поздняя, эта вся, связанная с социализмом, да, изначально нет там. Изначально буддийские нет. Могут быть мотивы, а изначально не сжигают. Никогда тело. То есть, собственно говоря, ведь там какая по фэншую история. Почему фэншую могил существовал? Потому что считается желательно, чтобы тело там сохранилось как можно лучше. И поэтому была целая культура создания гробов этих герметичных, там выбор времени, потому что если ты в точное время, в точном месте, правильными со всеми обрядами, завитушками сделал эти похороны, тогда тело, кости особенно, да, они становятся как бы антеннами, которые проводят на твой род в дальнейшем благо и радость. Вот, да, да, да. А он как бы берет энергию Земли, он ее превращает. Поэтому, по сути дела, главная была тема заботы, это забота о могилах своих предков.
Ага. Ага. Да. Скажи, пожалуйста, хорошо, а наш, ну, обратимся все-таки к нашей земле прекрасной и бесконечной в своей прекрасности. Скажи, а для нашей, для чего целые коттеджи строят над могилами? Это что?
Это не для чего, а от чего? Это психиатрия.
Это психиатрия. Так она не вяжется. До конца трудно понять, почему ввиду авраамической традиции, которая все время заявляет, что царствие сие, что царствие его не от мира сего, и как бы
ну,
это
да. Все... Да, не, ну потому что запутались очень сильно со всеми этими вещами. Серьезно же никто санатологией не занимается, по-серьезному так, да, с точки зрения каких-то там гуманитарно-социальных исследований. Что это такое? Зачем это по-настоящему нужно? Как это влияет на живых? Да. Поэтому каждый от себя городит, что хочет, понимаешь? Каждый пытается создать образ смерти по подобию образу жизни. А это асимметричные вещи абсолютно.
Хорошо.
И поэтому пытаются вот эти домики строить, типа как бы успокаивая себя при жизни. Потому что для подавляющего большинства людей, вот выросших в российской традиции, страшна не так смерть, как смерть близких каких-то, следовательно. Он там все время подменяет эту историю.
Слушай, ты относишь себя к фрилансерам и фермерам? Только что Настя нашла новость. Фрилансер.
Ты же даосский. Я чистый фрилансер и фермер стопроцентный.
Ты
На полях сознания возделываю всякую культуру.
Фрилансеров и фермеров предложили вывести из пенсионной системы. Сейчас последняя новость, вот она пришла только что. Государственная система обязательного пенсионного страхования, ОПС, должна распространяться только на наемных работников.
Да.
Она не может удовлетворять интересы всех трудящихся россиян. Об этом заявил Михаил Шмаков. Да, об этом пишут сейчас ведомости. По его мнению, из ОПС нужно исключить людей свободных профессий.
Я согласен абсолютно.
Джунго, или как там?
Да, Джунго это срединная страна.
А, подожди, а этот самый, а мы? Бродяги?
А мы эго.
А бродяги? Люди реки и озер?
Элосы, дзянху.
Дзянху.
Значит, люди свободны. Я же тебе, помнишь, я тебе рассказывал, что на сычуаньском диалекте каких-то там бандитов 18 века элосы означало один на льдине, отвязанный абсолютно, русский.
Один на льдине, элосы, да-да. Смотри, элосы. Значит, люди свободных профессий, художники, писатели, аграрный сектор, следует вывести вообще из пенсионного обеспечения. Вот
очень хорошая мысль.
А на что ж ты жить-то станешь?
Да я что-то не хочу вообще как-то зависеть от государства. Вообще что-то какой-то себе кусочек найду.
Найдешь. Спасибо. Это был Борислав Виногродский. Он найдет себе кусочек. Ребят, дайте я прочитаю это. Спасибо большое. Государственная система обязательного пенсионного страхования должна распространяться только на наемных работников. Ну, интересно, это Михаил Шмаков. Значит, понятно, что денег не хватает, но вы знаете об этом, конечно, это абсолютно трудности уже последние много лет, на самом деле, у пенсионного фонда. И вот какой выход, очень правильный выход, значит, найден. Наконец-то выгнать всех, кто не наемный работник.
Люди свободных профессий.
Значит, мне казалось бы, даже правильно было бы и всех, кто на государство не работает, выгнать. Только чиновников оставить. Ну, это я серьезно говорю.
Учителей, врачей.
А кто должен обеспечить? Государство говорит следующее. Мы государство.
Так это
в сущности корпорация. Деньги. Нет, государство в сущности корпорация. значит, государство в сущности корпорация, и оно обеспечивает пожизненное содержание людям, которые ему
которые до этого этому государству содержат предыдущих пенсионеров и платят деньги.
Нет.
Понимаете?
Нет. Значит, государство платит пенсию. Государство платит пенсию.
Да, человек...
А всем остальным, значит, за что? Они что?
Вот смотрите, я, например, не работаю на государство. Я вот, кстати, вот как понять, я сейчас работаю на государство?
Думаю, что нет.
Думаю, что нет, да. Я не работаю на государство. Однако же сейчас при существующей системе...
Да.
Во-первых, на меня отчисляет государство акционер, который платит деньги, да?
Ну, само да, юрлицо.
Хотя, на самом деле, мы все знаем,
юрлицо.
Да. Платя мне зарплату, часть отдает государству, в пенсионный фонд.
Заметную часть.
Но мы знаем, что он не для меня ее откладывает, хотя там они что-то придумывали. На самом деле, нет, мы знаем, что эти деньги идут на оплату нынешним.
Если позволишь, я тебе объясню.
Пенсионерам.
Нет, ну давай так. Значит,
если они исключают...
Я считаю правильным платить пенсию только государственным служащим.
А тогда,
я сейчас обосную.
Тогда они перестанут получать деньги от тех, кто не государственный, понимаете,
нет,
в чем проблема?
Нет, они будут получать деньги. Потому что они нас крышуют.
Так?
Ну, они защищают тебя от... Они сегодня защищают тебя от нападения Америки.
Ну, понятно. И потом это можно
перестать. Сейчас могли бы танки американские грохотать по Красной площади. Ну, значит, они тебя крышуют. За это небольшие какие-то скромные деньги, которые ты в сущности платишь государственным служащим в пенсию. Это нормально. Это же крыша. Крыша. Че, мать?
Над головой.
Крыша над головой. За это ты должна отстегивать. А тебе пенсию не должны платить.
Ну, как же?
Ну, вот так же. Озаботься сама.
А вдруг со мной что-то случится? Вот, понимаете?
Инвестируй.
Ну, нет. А вдруг все прогорит? Инвестирую. Вот мне тут сейчас звонили с Форекс. Я говорю, спасибо, я больше не играю. Они говорят, а что такое? Мы пытались анализировать.
Ты была на Форекс.
Я проиграла.
Все проиграла. $600?
700.
$700?
800.
Я проиграл 200 тысяч. Но 20 лет назад, я вышла
в плюс. У меня было 1600, и я не закрылась перед выходными. Я собиралась снять и дальше играть на выигрыш.
Давайте сходите следующее. Денег нет и не будет. Все, вот сейчас можно я тебе сообщу? Денег нет и не будет.
Что делать? Тогда вообще нужно... Я думаю, что все исходят из того, что они не будут жить на пенсию. Все, абсолютно наши слушатели. Я думаю, ну, кроме нынешних пенсионеров...
Вы исходите из того, что в пенсионном возрасте вы будете жить на государственную пенсию. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот и все, сейчас и расспрось. Расспросить некогда. Нет, сейчас прямо, 7373-948. Вы исходите из того, это голосование, что вы в пенсионном возрасте станете жить на государственную пенсию. Да, 134-21-35, нет, 134-27-36. И говорим об этом по телефону. 7373-948. Ну, интересно, хорошо. А какие вот... Бронислав Брониславович сразу сказал, а я с государством не хочу ничего иметь общего. Я хочу как-то сам. А вы что значит как-то сам? Что это значит? Попрошайничать, что сделать? Что, уроки
нет,
йоги?
Мы же что? Не должны забывать, что это возраст, когда вы уже мало что можете делать.
А, Михаил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Иванович, там потянуло, здесь потянуло, здесь заболело, там заболело. Покамец разошелся. Час прошел. Ну, же здоровья нет, уже зарабатывать, правильно?
Сергей, вся молодежь сейчас говорит, что я на пенсию, да я не доживу. Все это болтовня.
Так.
В любом случае, 95% живет на пенсию.
Михаил Иванович,
поверьте моему слову.
Они не верят. Знаете, девочки в 25 не верят, что до 40 доживут.
Совершенно верно. Но дело в том, что потом-то они доживают,
абсолютно,
а жить им на что-то
абсолютно,
надо.
Абсолютно. Я был влюблен, Михаил Иванович, в особу, сколько-то, много лет прошло, которая говорила мне, я до 40 не доживу. И вот такое дело, интонация такая, я до 40 не доживу. Я думаю, что ей уже 40. Хорошо, да, спасибо. 7373-9, надо будет посчитать. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да. Здрасте.
Интересное исследование, то что средний возраст продолжительности жизни у мужчин в России 56 лет, и при этом возраст вышел на пенсию 65.
Что-то уже изменилось. Вот вы говорите 56, я встречал данные 58, уже какие-то обескураживающие большие, и даже 61, я где-то читал, может быть, и даже 62 в Подмосковье где-то я читал. Значит, то есть уже не 56. Здесь есть ошибка. Здесь есть отчасти устаревшие данные. данные. 7373-94. Нет, уже 59 минут, ребят. Я вам говорю только результат голосования и погнали. Результат. Вы намерены жить в пенсионном возрасте, жить на пенсию. 38%. Настя, пиши.
Да, пишу.
И 62%. Нет, нет. Найдут другие источники доходов. 62%. Движение.
Подъем. Движение.
Подробная карта Москвы. Быстро, давай, давай. Что? Где? Показывай. Где? Да.
Вот открыть
вам? Давай, нет, кого не спросим. Фроги знает. Фроги знает все. В движении. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе
здрасте,
утро.
Здрасте, здрасте.
Варшавку прошел в центр. Баллов, наверное, на 9. Сейчас ушел на внутреннюю трешку. В туннеле 5. Под Ленинским тоже, наверное, баллов на 8.
Фрог, но... Есть... Да. Алло. 5 баллов всего. 5 баллов. Да.
Ну, катастрофа.
А что в Барселоне-то?
А в Барселоне гора Монжуик, и там прекрасные виды, вы, наверное, знаете об этом.
А, там взять и похорониться, да, это хорошая идея, новости.
Сережа пастушок, поиграем мы, кадров Сережа, все деньги
.10:06, четверг, 25 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
Настя,
Сергей Доренко, доброе утро.
Я священник РПЦ, говорит равноапостольный 86-й. Меня приход кормить будет до смерти. А пенсия минималка.
До смерти.
До смерти. Я из лесу вышел. Здесь на предлог стоит ударение, нет? Не знаю, 86-й, но это круто. На щелчке в области в сторону Щелкова полно гайцев. Это сообщает нам 43-й. Хорошо, все. Там ужасный морг. Где ужасный морг? Света какая-то пишет нам. Хорошо, давайте-ка, ну вот что. 76.22 доллар. 76.22. 84.05. Видишь, мы большого движения не видим. Никакого. Но, если честно, я сегодня читал всякие гадательные книги, там, «Российскую газету» и другие, значит, по поводу доллара. Говорят, что, конечно, может в марте-апреле рубль прогуляться и к 70. Мы с доктором, да, нет, мы с доктором Лектором ждем рубль на 73-х. На 73-х. Но, потому что мы такие, как бы, люди недоверчивые. Но вот «Российская газета», пускай она доверчивая, и, ну, ты знаешь, эта газета несерьезная, она публикует гороскопы, значит, она ждет на 70 и даже на 69. Они говорят, может быть, пробьем и 70. Угу. Я бы не был столь оптимистичным, хотя я хочу быть оптимистичным. Мне это выгодно, но ничего. Значит, я думаю, 73 все-таки мы зацепим где-то.
Так. В связи с чем? Мы это знаем? Или мы вообще
марта-апрель, просто это такое ощущение? Ждем марта-апрель. Ждем марта-апрель как с тревогой, как Наташа Ростова первого балла. Понимаешь, сердце выпрыгивает из груди. И там 73 увидим. А потом опять вся эта канитель. Опять. Ну, хорошо. 34.10, нет? 34.13 в эту секунду. 1.10.28, главная пара, доллар и евро. 1.10.28. Слушайте, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сегодня большое 6 публикаций о тюрьме. Сегодня какой-то день тюрьмы. Это очень, на мой взгляд, с одной стороны странно, с другой стороны симптоматично. Сегодня гигантская вся пресса пронизана публикациями о тюрьме. Давайте поговорим о тюрьме. Значит, я начал бы с твоей подружки Евы.
Которая видела один раз, ничего.
Хорошо.
За 7 лет обзоров прессы.
Вы стояли как две сестрички Меркачева. Я вас видел вдвоем. Я видел, как они пили. Меркачева и Аношко пили вместе. Ну, хорошо. Значит, на празднике «Эхо Москвы» вдобавок, две либералочки. Значит, Меркачева от «Московского комсомольца» сходила в Лефортово. Очень интересно. 23-го. Она 23-го ходила по камерам. Там,
поздравляла всех.
Поздравляла, да. Она с членом ОНК Андреем Бабушкиным ходила по, значит, по камерам. Вот мы отмечаем.
Гороховым
супом отвечает один. Там правоохранители. Очень интересно, что там киоск плохой в Лефортове. Нет помидоров, огурцов, лука, чеснока, вареной колбасы, сыра, торта. Ничего нет, что обычно бывает в других изоляторах. В Бутырке, например, говорит Меркачева, можно заказать пиццу, можно заказать оливье, винегрет и разные другие приятные блюда в Бутырке. А в Лефортове все скромно. Там есть селедка и семга. Значит, а зачем им белковая пища там? Объясни. Зачем? Зря только искушение. Вот, они зашли к Вячеславу Гайзеру, который там мается. Вячеслав Гайзер, мы его очень
хорошо помним. Который Коми, напомним, да, кто забыл. Сидит со стопкой писем, читает.
Которого подприсадили. Все аккуратно, расставлено по полочкам, никакого бардака. Это слова, простите, я читаю, цитирую Меркачева.
А Меркачева заходит подряд ко всем.
Подожди, она заходит к Гайзеру, который чистенький, аккуратненький.
Да, да, да.
Такая,
это значит, что только
вчера,
что она
вчера,
была...
Не вчера,
в такой
вчера.
Камере.
А зачем она пишет никакого бардака? Что
это я вам
лексика?
Объясню.
Откуда лексика?
Как? А что такое?
Потому у него порядок.
Только что
он сам приветлив,
она
улыбчив.
Заглядывала в камеру, где был бардак, очевидно. Поэтому на контрасте она
лексика пишет. Неправильная. Хорошо. Он сам приветлив, улыбчив. На столе лежит огромная стопка писем в конвертах. Коллеги, простые жители Коми. Сам не ожидал, что не забудут, рассказывает Гайзер. Очень Гайзер все так уютно, все и хорошо. Много читает.
Ну, а всякие жития святых читает.
Книги. Закон Божий, житие святых, записки священника. Вот такой он читает. А он говорит, вот тюрьма, то самое место, где останавливаешься в своем беге. Может, он оттуда он постриг примет и выйдет уже в постриге. Священник к вам ходит, спрашивает Меркачева. Ни разу не видел. Сотрудник говорит, что священник ходит сюда раз в две недели. Но нет, ко мне не заходит. Тут нужно разрешение следователя. Оказывается, без следователя нельзя к священнику. И все. Хорошо. 23 февраля мы отмечаем сладким столом, говорит Гайзер, указывая на баночку меда, миндаль и батончик Сникерса и Марса. И спортом. Он там отжимается, силовая гимнастика.
Не
йога, не йога.
С ним
йога
беседовала, и он говорил, что йога
никакой
хочет.
Никакой йоги нет, все нормально.
Стали все спрашивать.
Пошла к Реймеру. Реймер. Да.
Реймер, это который...
Который похитил Уфсин. Который сам тюремщик. Которого рассказывала сотрудница, что он ее... какой же глагол употребить? Он совершал коитус с ней на столе, на письменном столе. Коитус. Реймер!
Понятно.
Ну что, разве тебе не запомнилась эта история?
Нет, не запомнилась не эта история.
Там, извините, там было множество женщин, но одна из них почему-то пожаловалась. Вот. А потому что она была мужняя жена. Потому что,
Я бы на ее месте тем более молчала.
Он рассчитывал, что мужняя жена не будет жаловаться от позору. А она, наоборот, пожаловалась. Ну, хорошо. Ну, так вот. Значит, он сидит. У него даже нет приватности. Отхожее место для... Он сам крупный мужчина, как ты помнишь.
Да, да,
крупный,
да.
Крупный, такой очень, солидный, очень. Да, да. Отхожее место отделено хлипкой перегородочкой высотой 80 сантиметров.
То есть ты на глазах у всех хочешь?
Ну, почему у нас? Ну, всех. Значит, 80 сантиметров. Прикинь, сейчас 80 сантиметров.
Ну, вот 80 сантиметров.
Что, ты показываешь существенно больше метра? Я тебя очень прошу.
Ну, вот.
80. Дай-ка я присяду, вроде я как. Подожди.
А так вы же не в дырку, вы же на унитаз садитесь. Я вижу вашу голову.
Поставь камень 80 сантиметров.
Что?
80 сантиметров,
сядьте
ладошку
на
поставь.
Стул.
Ладошку поставь. Ладошку
да
поставь.
При чем тут вы же
не 80, ты покажешь больше метра. Вот так.
Ну, мы можем просто стол прекрасно. Примерно уровень стола.
Очень удобно. Очень удобно. Зачем ты? Очень удобно. Можно болтать.
То есть в момент, когда вот так вот делаете, это все как бы... То есть вы прерываетесь на секундочку. Секундочку. Говорите, ну все.
Я
дальше продолжаем разговор.
Я так не делаю.
Кто-то так делает, только какие-то усилия люди предпринимают.
Ну, значит, Реймер, Реймер ни разу ни на что не пожаловался, сказали служители тамошние.
Он же судился, Ева же писала, знаете о чем? И Реймер, и еще один Сугробов, который тоже из силовиков... Они говорили, что записано право на прогулку. Их заставляли, короче, пинками идти в этот во дворе гулять.
Да.
По расписанию.
Да.
А они говорили, мы не хотим, мы не обязаны. Что? И они оба спорили, на самом деле, Ева просто забыла. И им доказывали, что это прямо обязанность заключенного прогуливаться каждый
день. Я поздравляю его с праздником, пишет Ева. Он в ответ грустно и благодарно улыбается. Видно, что ни праздничного чаепития, ни задушевных разговоров в этой камере по случаю 23 февраля не будет. значит, вот Реймер, который сам глава ВСИ.
Тюремщик.
Тюремщик. Главный тюремщик страны, он сидит теперь в Лефортове.
Он отвечал Толоконниковой на жалобы. Помните, когда она писала, когда они сидели, пусть рает, они там описывали все эти ужасы. Он говорил, ну, типа, там нарушать не надо.
Если нарушать не надо, и ты сидеть не будешь. Вот он правильно отвечал. Правильно отвечал. А ты не балуй. Дальше. Денис Сугробов не так печально. Он весело кричит. Нас ждет большое будущее. Вас ждет большое будущее. Делает ей комплименты и так далее. Целыми днями читаю книги о войне, рассказывает. О Сталинградской битве. Ну и так далее, и так далее. Значит, еще какие-то люди смотрят телевизор, читают. Я там только Сугробов веселый.
Да.
А Гайзер, наоборот, очень аккуратный и все время жития святых шарашит.
В надежде, он же это... пришел в новое качество.
В надежде, что это поможет. В надежде, что это поможет.
Ну,
мне кажется, едва ли. А?
Пережить.
Александру Реймеру отстегнули за браслеты. Значит, смотрите, сейчас стало известно Коммерсанту, новая публикация, еще одна тюремная.
Свежая.
Свежая. Следствие, сегодняшняя. Сегодня Следственный комитет России, пишет об этом Коммерсант сегодня, завершил расследование против Александра Реймера и его экс-заместителя Николая Криволапова. Они были лидерами преступной группы, как выясняется, на большом государственном посту. Они создали преступную группу, которая изысканнейшим образом нанесла ущерб государству на 2,7 миллиарда рублей. Сущий пустяк.
А что они сделали? За этой формулировкой же что-то кроется. Я замечаю за собой, что я начинаю перестаю доверять этим штукам. Потому что когда Васильеву обвиняли в том, что она нанесла ущерб государству, да. Ну, помните, мы разбирали, она там здание продавала. Чего-то, да, триллионов.
Чего-то 10, триллионов, миллиардов.
Пентиллионов там, да, чего-то продала, да, не да, то. Да, вот. Когда ты погружаешься и воображаешь себе это, вот дают тебе здание, говорят мне, Настя, продай в НИТР.
Да, кому, давай, продай.
Кому-то продай, надо продать. Я начинаю продавать, выставляю его за 100, не покупателей
нет. А он не продается.
А он не продается. Значит, ну, это какие-то сложности. И вот в конце концов я продаю, а потом мне говорят, оп, ты нанесла ущерб, ведь стоимость рыночная не такая, она рассчитывается вот по таким-то метрикам, там, формуле, она другая. И как бы вот эти вот все ущербы, это такая относительная вещь, если вот... Как повнимательнее. Там ему занесли 140 миллионов лично, наличными. Спросить, это
продать да. Или продать без ущерба. Это же разные вещи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы обратили внимание на фотографии, я не знаю, старого или свежего, что Реймер немножко похудел?
У него спали маленько места, которые раньше казались скулами.
Да, помните его лицо, вот это его вот...
Но я знаю, что... Он был, знаете, как он был? Он был как Ди Каприо на «Титанике», когда был в должности, а сейчас он как Ди Каприо в «Выжившем».
Ну, надо же, я понял, как вы подкололи. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот смотрите, а вот если бы вы занимали такой пост, вот это честно так, сердце приложите к руку. Вы не брали бы денег?
Я вот думаю сейчас, где бы крал. Ну, давайте, нет. Давайте сразу скажем, мы с вами,
вот
вы
и я. Подождите, но можно красть, но не делать такие повышенные наценки, как Настя говорит, рыночные, не рыночные. Ну, не давайте. Нагрей и кради. Ну,
как вас звать? Как вас звать?
Меня зовут Сергей.
Сергей, давайте. И я Сергей. Значит, знаете, мы с вами понимаем, что мы с вами, например, я ваш зам, а вы на роли Реймера, либо наоборот, неважно. Мы с вами понимаем, два Сергея.
Давайте я буду Реймером.
Давайте, хорошо, значит, а я ваш зам. Мы с вами собираемся, мы говорим, Стейк, надо как-то отсюда, чтобы не стыдно было, ну, закончить службу, правильно? Ну, мы по-любому должны, чтобы не стыдно было, правильно? Перед родными.
Понятно, конечно, остаться с чем-то. Ага.
Ну, мы должны нормально, чтобы, в конце концов, не на минималку же жить, правильно? Значит, мы должны сделать, чтобы у нас там было. Короче, а как? Вот я, значит, говорю, как? На строительных подрядах? На чем? Ну, на чем? Мы должны либо брать часто помалу, либо один раз крупно. Понимаете?
Нет, один раз крупно не надо, это слишком явно. Ну что, мы еще первый раз родились, что ли?
Да, помаленечку.
Ну, помаленечку не наглеть, помаленечку не завышая цену. Ну, видимо, значит, где-то очень нагло. Ну, браслет, там же были явные переборы, там что-то на 200-300% разница была.
Да. Ну, хорошо, а как бы мы на чем взяли с вами? Вот если бы мы Реймера учили...
Господи, ну сколько в тылу, сколько снабжения в сене, вы что там? Можно на всем понемножку.
Но нам бы нужен был тогда доверительный круг широкий, поймите. Они создали небольшую шайку. Вот смотрите, сейчас разница. Они создали небольшую шайку, пару-тройку предприятий каких-то, которые... и еще одно государственное управление, другое, ну, ГСУ. Нет, какое-то другое. Короче, не то, которое было назначено заниматься этими браслетами, а создали другое. Да. Ну, как бы доверите. Там было в семье человек 10, короче. А мы бы с вами...
Подожди, пожалуйста. Скажи, да. А Сергей, знаете что?
Да,
надо
да.
просто... Вот я заметил, ну, не буду говорить, где, что, когда работал.
Да.
Надо просто иметь чувство меры. Вот
не
чувство меры.
Не это же дело.
Это же преступники настоящие.
Нет, позвольте поспорить. Они взяли человек 10 в долю. А нам бы пришлось, если бы мы брали помаленечку, взять человек 100. А если из 100 протечет паскуда какой-нибудь?
Да вы что, 100 человек? Это же тут доверие. Тут вообще тут с ума сойти. Кто когда, кто прошелся где-то. Нет, нельзя.
Реймер пошел. Реймер пошел с группой человек 10. Нет, надо. Реймер пошел с группой человек 10. Научите. Давайте Реймера научим, как красть. Потом вы слушайте. Но он, чтобы не стыдно перед детьми, он должен был как-то, правильно что-то? А?
Ну, при чем тут дети?
Нет.
Опять я что-то не очень понимаю. Тут,
нет, ну как, ну он должен, ну что, папа, у нас папа был генерал, еще же возглавлял
да,
все тюрьмы.
Да, сидит больной с костылями теперь дома.
Нет,
да.
Слышь меня, возглавлял все тюрьмы в Российской Федерации. Под его командованием было 1 000 000 зэков и еще сколько-то идиотов, охранников и прочее. Я не знаю. Значит, слышишь, это вот внуки говорят. А у нас да. дедушка, знаете, что делал? Он возглавлял 1 000 000 зэков и охранников да. и всю эту...
И? Значит,
а?
Что? Из
так,
этого следует.
Так, и что? И что а мы что? Живем в двушке какой-нибудь, да. в черемушках. Ну, что это
хорошо.
Такое? Нельзя. Значит, должны жить во дворце, они должны идти, за ними гувернантки. Понимаешь? Спрашивают, в какой кондиции подавать сегодня яйцо пашот и так далее. Понятно, о чем я говорю? Хороша ли семга или кижуч лучше? Ну, и так далее. Должна...
Сделать ли погромче шансон?
Слуги должны ехать, да. Сделать ли погромче шансон? Конечно. Значит, слуги должны ехать немедленно куда-то на рынок, покупать свежайшее и так далее. Вот это тогда они говорят, вот это наш дедушка. Значит, внимание, я не оспариваю, что он должен был что-то красть. Я это не оспариваю. Потому что я думаю, что это естественное свойство современного чиновника. Ну, мне так кажется. Ну, я не знаю. Ощущение такое. Почему он должен был красть? Но как красть? Вот в чем вопрос. Вот мы сейчас с Сергеем пытались, как красть аккуратно. Аккуратно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Мне повезло, что вы позвонили. Вы бывший начальник зоны. Начальник зоны. Ну вот как Реймеру посоветовать? Вот помаленечку, но сразу тогда больше людей вовлечено. Или один раз по-крупному зайти?
Сергей, ну была такая информация вообще, это предположение, да. конечно. Что Сан Саныч, он же собирался после своего такого триумфальной службы во всем,
да,
он
да.
собирался в администрацию президента.
Ну, может, и собирался, а что?
Да,
и все собирались.
Нет, там,
да.
знаете, такая история была, что ведь его, ну, можно сказать, даже опрокинули с подписанием документов. То есть он уже документы туда подавал.
Да.
Вот. И одновременно тут же пошла обратка по типу того, что ну,
я вам скажу,
ты не торопись.
А я вам скажу почему. Потому да. что он задрал интерес слишком высоко. Вот если бы он ходил, от него бы дурно пахло, да. то ему бы больше спускалось. А так как он задирался, типа я пойду в администрацию, вот да, ему да. и дали по носу щелчка.
Правильно.
Понимаете?
Так вот у него да. и ставочка-то такая
понимаешь,
была.
Настя?
Понимаете? Он пошел
в обратку. Ходить, чтобы от тебя плохо пахло, изо рта пахло. Тогда все говорят, ну, взял он 140 миллионов. Господь помилуй, да он да. вонючий придурок. И все. Нет, а да, взял 140 миллионов и еще в администрацию собирается?
Да.
Оля.
Не, ну, для чего на он чем, их брал? Вот
на чем можно было брать? На чем можно было брать? Вот на чем? Ну, чуть-чуть, помаленечку щипать. Вот где можно было?
Ой, ну, тюремное Хотя... ведомство такая, как бы, организация.
Помаленечку.
Что... Сергей,
да?
А вам его жалко?
Нет.
Реймера.
Реймера конкретно не жалко. Реймера конкретно не жалко. А вам жалко, кстати?
Ну, сложно сказать.
Ну, вот вы читаете
как бы,
сегодня.
То, что он находится в...
Ну, он ваш бывший, он свободы, ваш бывший начальник. Он ваш бывший начальник.
Да.
Он справедливый был?
Нет.
Нет. Он был такой, как бы сам брал и другим давал или нет?
Да нет, это же ограниченная как бы такая группа лиц, которая, в принципе, себе могла это позволить, понимаете?
Да.
А то, что он делал в подразделениях, когда выбивалось ядро кадровое,
ага.
и способные, достойные люди, которые могли действительно, ага. Оставшиеся после Юрия Ивановича Калинина, которые могли, конечно же, как-то да. и систему поддержать, и, собственно, и умениями, и знаниями, и своим профессионализмом, да. их просто-напросто выбивали. Они
Я
были
понял.
Не нужны. Я слишком понял. Умные, кому они
Спасибо.
Нужны?
Спасибо вам большое. Все-таки мы должны научить Реймера красть. Вот я абсолютно тщательно хочу и абсолютно просто прошу вас, давайте научим. Где сделать баблос? Где? А как, почему он погорел? Он погорел на большом деле. 2,7 миллиарда рублей. Понимаете? Если бы пошел бы по-маленькому где-то щипать, было бы лучше. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Научите. У вас звук не очень хороший. А?
Алло,
да-да, попробуйте подойти к окну или что-нибудь сделать. Может быть, заберитесь на вышку, или если увидите сосну рядом, может быть, на сосну?
Лучше?
Лучше, но хуже. Ну, в смысле, лучше, но не до конца хорошо.
Да не скажите нет, господи.
Алло? Алло?
Ну, по поводу того, как красить...
Нет, извините, пожалуйста, сильно залипает звук. Ну, проверьте потом по записи, я не вру. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Москва.
Давайте научим человека брать. Давайте, ну давайте.
Да, ну тут на поверхности все. Мне как-то раз приходилось видеть списки того, что делают, во-первых, в зонах.
Да.
Пускай там элементарные вещи, но достаточно большие количества, которые можно реализовывать и так далее. Во-первых,
да.
И не знаю, как там с ценой все делается. Опять-таки, поставки продовольствия на...
Извините, там поставки есть, продовольствия, вот в том-то и дело. Слушайте, ну это же так ли... Вот я бы на поставках продовольствия сделал бы баблос.
Ну а почему нет? Я же еще
говорю, поставил...
что это второй пункт. А
я бы поставил родственника на снабжение.
Пятый, одежда и так далее. Денежное удовольствие.
Я бы поставил родственника на снабжение. Родственника. Мы бы там тушеночку покупали там в Беларуси, а писали бы и так далее. Понятно, да? Ну, где-то...
Вам еще за это и денежек бы платили, откуда бы вы брали тушеночку?
Конечно. Конечно.
Так что это
и тушеночку все, отдельно все еще грузовик.
Все
еще...
взаимосвязано и так далее. Это другое дело, до какого, сколько тушеночки было бы на столе у ребят, которые там вот находятся.
Ну, зачем уже... им тушеночка? Послушайте меня, зачем им тушеночка? Это же портит печень и все. Зачем?
Ну, вообще логично, да. Здоровое питание прежде всего.
Да. Какая тушеночка? Зачем им тушеночка? Они потом будут мучиться нездоровыми снами какими-то.
А
зачем?
Вы хотите кормить? Рожком?
Перловкой. Зачем перловкой?
Ну, первый день перловка.
Грано де перла. Ты скажи мне по-итальянски. Грано де перла.
Грано де перла.
Перла или перола? Перла?
Перла, наверное.
Перла.
Не знаю,
перла?
Я не помню.
Грано де перла. Это же римское явство. Это наслаждение римских солдат, легионеров. Я бы кормил все тюрьмы перловкой. Я тоже говорю, она прекрасна, ее надо посильнее разварить, и все. И больше
там им на завтрак в 23 февраля было, знаете что?
Что?
Макароны.
Ну, видишь?
Потом они... на обед гороховый суп, рагу и рыба.
Абсолютное бесстыдство.
А на ужин пшенка.
Это абсолютное бесстыдство. Слишком много. Слишком много. Хорошо, поехали дальше. Все. Настя, где было про хлеб? Говори мне быстро. А, вот, про хлеб. Про хлеб. Когда ты начала сейчас про еду говорить, я вспомнил про хлеб. В Российском зерновом союзе рассказали о случаях использования фуражной из пшеницы, которую выращивают на корм скоту при выпечке хлеба. Ни для кого не секрет, говорит Злачевский. Ну, не важно, кто. Злачевский, молодец. Ни для кого не секрет, что фуражная пшеница привлекается для производства хлеба. Разрабатывается новый ГОСТ, который позволит печь хлеб из муки пятого класса. Что это значит пятого? А сейчас четвертого, точнее, но первого класса нет вообще, что я понимаю. По словам, фуражную пшеницу пятого класса используют при так называемой бодяге. Берут улучшители. Улучшители это что? Лецитин, прекрасный разрыхлитель и так далее. Считаешь, это хорошо. Берут какой-то объем пшеницы четвертого класса. Четвертого это очень хорошее. Домешивают пятый класс и получают помолотую партию. Рассказывает тот же самый Злачевский. Кто бы он ни был, неважно.
Низкое качество... Злак.
Что? Да, нет. Низкое качество... Нет, он Злочевский. Злочевский. Злоч. Злок. Низкое качество хлеба и переход пекарей на пшеницу для скота Злачевский объяснил растущими затратами на изготовление хлебобулочных изделий и российской практикой в вопросе ценообразования на продукцию. Я считаю, что это хлебопеки, позвоните мне, пожалуйста. Хлебоопек. Я, например, приветствую эти меры. Мы покупаем за огромные деньги хлеб с отрубями, то есть, в сущности, мусор.
Хлеб здоровья.
Нет, мы покупаем хлеб с отрубями за огромные, товарищи, деньги. За огромные деньги.
Шелухой.
Я так понимаю, что это если это не пятый, это не скотский хлеб, а это вообще 125-й класс. С отрубями, понятно? То есть с мусором, в сущности. Это считается лучше для здоровья. То есть чем ниже класс хлеба, тем он дороже. Алло, здравствуйте.
Это говорит Москва.
Да, скажите, пожалуйста, вы по поводу хлеба? Нет, нет. 7373948. А мы говорим о хлебе. 7373948, и меня интересуют хлебоопеки. Я понимал всегда, и воспитан мой мозг в мысли, что если хлеб как можно хуже, то за это больше платишь всегда. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Не хлебопекарь, но вот вчера были в Витебске и купили там хлеба, просто наслаждение, не сравним с нашим. Честно,
значит, он еще хуже.
Видимо, да.
Чем больше, нет, чем больше сена, тем лучше, насколько я понимаю. Нет? Алло, здравствуйте, вы понимаете, алло, здравствуйте. Что-нибудь в этом деле, да?
Да. У меня есть знакомый, который занимается этим.
Чем хуже, тем лучше, правильно?
Да, на самом деле там масса химических всяких добавок, чтобы он долго не портился, лежал свежим. Это очень важно.
Да.
Иначе его придется выбрасывать магазином.
Ну да.
Это гораздо важнее, кстати, чем сорт муки, вот эти все добавки.
Добавки, их много, разрыхлители, добавки, которые самый
глютен. Да, натуральным.
Нереальное количество глютена, чтобы он не черствел, нереальное количество лецитина, чтобы это разрыхлить все и так далее.
Да, но на самом деле все диетологи говорят, что хлеб сразу в талию идет, не задерживается.
Да.
А вот черный можно два раза в неделю.
Слушайте, значит, я считаю, что на самом деле это химическая, это биодобавка, вообще сам по себе хлеб.
Да.
Биодобавка. На самом деле, нормальный хлеб портится на завтра. Наш хлеб лежит месяцами и не портится. Это биодобавка такая специальная. Какая разница, какая там мука, когда там вообще нет муки. 10.30 новости.
Обзор прессы.
Минтруд предложил увеличить страховые взносы с фонда оплаты труда. Это сегодняшняя газета РБК, и в то же время на ленте есть сообщение о том, что есть предложение самозанятым гражданам вообще пенсию, допустим, не платить. Но это пока только обсуждается. СИЗО и квартиры ничем не отличаются. Правительство выступает против зачета 2 дней домашнего ареста за 1 день лишения свободы. Об этом сегодня пишет МК. И там же в столице стало меньше миллиардеров. Мы занимаем теперь 3-е место в мире. На 1-м месте Пекин, на 2-м Нью-Йорк по количеству миллиардеров. У нас их всего 65. Хлеб будет дорожать, несмотря на то, что пшеница только дешевеет. Апелляционное определение Верховного суда России. Он запретил заключенным брать бритвы в штрафный изолятор. Об этом сегодня в российской газете. Мы берем все больше и больше кредитов. Об этом Объединенное кредитное бюро ОКБ сообщает, и российская газета нам об этом пишет. Аргументы и факты сегодня рассказывают о том, каким образом у нас отмечали 23 февраля, собирают курьезные, если так можно сказать, случаи. Например, в Благовещенске немецкие танки на фотографии появились на баннере и перевернутый российский флаг. Ну, еще там вспоминается про Лего, который тоже поздравил реконструкции картинки сцены Аньмэнь, где безоружный человек перед колонной танков стоит. Но это все ладно. Еще у нас в ведомостях сегодня рассказывается о том, что все больше американцев зарабатывают с помощью интернета, таких приложений, как Uber или Airbnb. До 1% доходит количество американцев, которые зарабатывают деньги именно таким образом. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Давайте чуть-чуть подробнее остановимся. Около 1% взрослых американцев в сентябре, мы читаем The Wall Street Journal, перепечатка в ведомостях, имели модель так называемой экономики совместной работы, gig economy или sharing economy. Значит, они предлагали услуги таксистов или мастеров, или же представляли имущество в общее пользование с помощью онлайн-сервисов. В 2012 году, 4 года назад, нет, простите, 3 года до этого, то есть 15 и 12 сравнивается, было в 10 раз меньше 0,1% американцев. Сейчас уже 1% американцев так или иначе подрабатывают в вот этой вот совместной экономике. Угу. Получается, что в совместной экономике работает около 2,5 миллионов жителей страны. Это довольно много, ну, согласись. Значит, примерно $533 зарабатывается в месяц.
Это сверхурочный, так
называемый. Не сверхурочный, а сверхдоходный. То есть, ну что, ну, 500, да, плюс к домашнему, плюс 533. С лета 2014 года, значит, они... Падает количество, которое зарабатывают на eBay, но возрастается разовая занятость. Значит, в частности, Uber. Например, в частности, Uber. Кроме Uber, сейчас подожди быстренько. Значит, еще. Загородный домик сдает на лето на Голубом хребте в штате Вирджиния некто. С тех пор домик снимали 30 раз. Денег приносит не слишком много, но позволяет перестелить деревянные полы, регулярно оплачивать уборку. Так что к приезду семьи домик выглядит Отлично, рассказывает член этой семьи. Сдают, короче, свои дачи, сдают имущество. А, кроме этого, таксуют. Работают через Uber, как таксисты.
Знаешь,
давай спросим наших. А, давай спросим наших.
При помощи приложения что-нибудь
не надо приложения, Вот здесь ты ошибаешься. Что значит приложение?
Ну, это интернет...
Дорогая моя, ведь вопрос не в приложениях, а в переработке. Мне кажется, здесь принципиально не приложение интернет. Мне кажется, что здесь принципиально подработочка.
Ну, подработка. Каким образом вы ее получаете?
Вот и все. Вот давай, давай, просто спросим. Значит, я не считаю, что принципиальное значение носит именно интернет здесь. Мне кажется, ошибочное пристальное внимание именно к интернету.
Но если вы будете ходить объявления расклеивать, сдам квартиру в этом доме или что?
Главное подработать. Ну, твое внимание, твое зрение зафиксировалось не на главной теме. Тебе показалось, что способ...
Как можно подработать?
Как можно подработать? Да? Вот мы уже перечислили. Сдать дачу, сдать жилье, сдать, сказать, ненадолго, принимать в квартире гостей за деньги. Внимание, это за деньги. Дальше. Возить, подрабатывать таксистом через Uber, через что-то, диким образом. Вы это делаете. Да, вы подрабатываете, секундочку, я сейчас, значит, вы подрабатываете так или иначе, сдаете что-то, где-то, сказать, там кого-то возите, еще что-то, маленечко подрабатываете. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот интересно, на самом деле. Видите, американцы там это делают через сайты. Ну, вы, может быть, тоже делаете это через сайты, а может, по старинке, вы подрабатываете. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Расскажите нам об этом. 7373-948. Алло, здравствуйте, как подрабатываете вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте, как подрабатываете вы?
Подрабатывают вечером, таксуют.
Да, правда? Интересно. Они страшновато?
Вы знаете, я тоже спрашивала, но она говорит, ну, страшновато, просто она через официального, скажем так, дилера это делает.
Да.
Вот. Вечером она стандартно.
Слушайте, ну она может отказаться? А вот может она отказаться?
Может,
она подъедет, увидит рожу страшную, скажет, боже мой.
Ну она уже не может, когда рожу увидит, да, но вот, может по телефону, когда заказ поступает, она говорит, о, ребят, ну я там выпила или там, не знаю, посиделка, нет, не могу.
А
так она, собственно, в базе, да, и вот она...
А хорошая машина у нее или такая разгонная?
У нее Mazda, вот кроссовер, я уже не помню, их седьмая или какая.
7-7,
я тоже про себя подумывала, думала, может, мне тоже начать, у меня просто еще более дорогая машина, я что-то побаиваюсь.
Ну, а скажите, а это прикольно?
Это не прикольно, это просто данность жизни, ситуация в жизни поставлена таким образом, что просто человеку необходим дополнительный доход.
Это вот кормит, это кормит.
Это, ну, нет, раз, не то, что кормит, но подкармливает.
Подкармливает. Спасибо, интересно, спасибо. Значит, я останавливаю это голосование 67 на 33. Настя, 67% так или иначе подрабатывают. 67%, Настя!
Да, да.
Это очень много. Это очень много, огромное число. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здрасте.
Доброе утро, Сергей Настя.
Здрасте.
Подрабатываю, точнее, на трех работах работаю.
Ну вот скажите, какого рода
деятельность? Смотрите, основная, достаточно квалифицированная работа, ну, разъездной характер носит.
Ага.
По ключевым клиентам, вот.
Да.
И так как разъездная работа, график свободный.
А разъездная, в какой сфере деятельности?
Ну, бытовая техника, так скажем.
Бытовая техника. То есть, а вот и это дополнительная работа, тоже бытовая техника?
Да, рядышком там. Ну, менее квалифицированно уже, просто за персоналом
следить. Следить за персоналом. А вы говорите, а третья работа? У вас три работы. Вы говорите, третья еще?
А третья, это еще менее квалифицированно, это развозы чисто.
Чисто развозы.
Тоже,
это так, кормит, да. Или это прикольно? Вот что это?
Вот смотрите, времени только на тренировку остается. Практически нет. Ну, получается, кормит. 180 тысяч получается у меня вот за эти работы.
Да, все.
И вот,
хорошо.
Как бы, считаю, что нормально.
Это хорошо.
А
это прям хорошо.
Было бы гораздо меньше.
Да. У вас хватит и во Вьетнам съездить, и что хоть. Да, 180 тысяч.
Хватит.
А? Да? Да? Это прилично? Нет, 180 тысяч. Нормально. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Добрый день.
Здрасте. Да, здрасте.
Павел меня зовут, я из Москвы. Значит,
да.
У меня основная работа, достаточно малое количество времени, я детские прогончики обслуживаю.
Ага.
Вот, если это 1-2 раза в неделю я езжу, разъездная работа там далеко от Москвы, так скажем.
Да,
в свободное время я занимаюсь ремонтом электроники, бытовой техники, ну так. Поначалу начиналось все под своим, в семье, еще что-то.
Вот, а так периодически попадают, кто-то обратится, кому-то что-то перепаять и так далее.
Я понимаю. Да, прикольно.
Это хобби больше.
Больше хобби. Мне кажется, вот я начинаю думать. Я видел, Настя, я видел просто людей, если позволите. Значит, я видел людей, которые, собственно, маются.
От дело в том, что, безделья?
Да, от безделья. Да. Смотри, есть еще полны сил. Значит, есть у нас очень много людей, ну, там, военных, полицейских, которые выходят на пенсию довольно рано.
Да, да.
И, в общем, маются. А сил у них еще, мама, не горюй.
Так есть сервисы, типа Юду, там всякие. Значит, собак можно, погулять, полк прибить.
Можно это самое, можно же просто с ума сойти у телевизора. Вот так сидеть и тупо смотреть телевизор, понимаешь? Сойти с ума в конечном итоге.
Я понимаешь, очень хорошо, да? Себе представляю.
Тяжеловато. Да. Деградировать, превратиться в овощ и так далее. Все равно хочется что-то делать. Да. Общнуться как-то, понимаешь?
Да, да, какого-то драйва, да, настоящего.
Я когда-то что-то ксовал, ты же тоже возила, да?
Да, я в студенчестве
возил.
Занималась.
Значит, этим. А я когда таксовал, я не таксовал, как все.
Вы бесплатно,
нет,
но это
нет,
не
платно, 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 платно. Я только, единственное, что я не изменял маршрут. Я не изменял маршрут. Просто когда я останавливался только девушкам, и всегда, не, внимание, не просил телефончик, не волнуйся, не кадрился, не лапал я... за коленку. Не лапал за коленку, ничего такого. Послушай,
не хватало.
Нет, мне я говорил, просто говорил спокойно. Товарищи, ну слушай меня, ну зачем мне мужчина? От них пахнет все неприятно. Слушай, значит, это самое, я еще в машину буду сажать каких-то кабанов. Не надо, зачем мне это? Противно. Значит, я сажал девушек, но я сразу еще, когда дверь только она открывает, я сразу говорил, вы знаете, я еду по такому маршруту. Я еду сейчас вот... Так, 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 потом Шелепихинский мост, потом, значит, так, так, я Пресня, потом на Останкино я еду вот так, все. Беговая.
А ну, сейчас я сказал, почему раз, вы этим не занимаетесь?
Нет, сейчас, не знаю. А сейчас потому, что я езжу в 6 часов утра, мне некого подвезти. Почему? Я с ней ехал, болтал. Если она говорит, а мне нужно туда-то, допустим, я говорю, хорошо. Типа, я могу. А если я еду на Яму, я могу забросить на Белорусскую, не вопрос. Я заброшу. Ну, я не буду заезжать здесь под мостом, развернусь. Не, понимаешь, да?
Ну, понятно.
И на Яму поеду, когда я работал на России, на ВГТРК. Вот. Нормально. Подбрасываю. Если она, выходя, оставляет рубль, окей, я не кричу, заберите эти деньги, какая гадость. Оставила. Не оставила. Спасибо некоторое, спасибо. Все, хорошо, спасибо, до свидания. Все, понимаешь, да?
Да.
Но мне прикольно поболтать, то сё, что-то узнать, что-то такое. Ну, как бы мне кажется, что это классно. Мне кажется, что работа на самом деле, она просто прикольная для мозга. Ну, хорошо это.
Ну, лучше если работать, она есть,
нет,
это хорошо.
Лучше работать,
да,
чем пялиться в телевизор. Ну что, нет?
Очевидно.
Лучше хоть что-то делать, хоть таксовать.
Если
правильно?
Если она есть, да, это работа. А
что
в Москве, в принципе, можно найти. Нет, я не знаю, но есть Испания, где там, вы говорили, они работают, не могут найти там...
В Москве есть лет. Работа. В Москве есть работа.
А где-то ее нет, а что делать?
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес заявил, что его страна не может стать процветающей из-за того, что у них рядом Россия. Прикинь, что? Вот цитата. «Понимание, что Эстония могла бы в одиночестве стать мини-Швейцарией под боком у России, подходит под рубрику абсурда. Как можно вообще дойти до такого самообмана? Что им Россия делает? Россия использует их порты, то есть дает им работу. Россия использует их именно вот как транзит через порт. То есть Россия им помогает их чертовой экономике». И это единственное, что делает Россия. Но они говорят, что рядом с Россией достичь богатства невозможно.
Потому что Россия что, бедная?
Я не понимаю. Наверное, я не понимаю. А почему тут бедная? И что дальше? Что дальше?
Ну, если бы Россия была богатой.
Послушай меня. Мне кажется, что его фраза подходит под рубрику «идиотизм». Просто. Ну, просто. Рядом с Россией нельзя быть богатыми, заявил президент Эстонии. Ну, извини, хорошо. А можно он расскажет это в Финляндии? Финляндия пусть поедет. В Финляндию скажет, рядом с Россией нельзя быть богатым. Нельзя, никогда, не получается. Ну, дурак. Ну, извини, ну, правда, ну, не хочу я. Ну, вот я не хочу быть похожим на людей, которые говорят обо мне чмо. Я не хочу, понятно, да? Не хочу.
Угу.
Ну, в данном случае, ну, извини, ну, стыдно такие вещи говорить. Ну, что это за ерунда? Слушай, доп. Услуга или карательная психиатрия? Психоневрологические диспансеры заставят заниматься сексом. В каком смысле?
Кого?
Это МК. Нет, ну, нет, не сексом в прямом смысле, а заниматься, работать с педофилами, импотентами и подростками. Причем все это в одном и том же кабинете. Ты читала это?
Нет.
Это «Московский комсомолец». Вчера в 21.40. Я не знаю, было ли это в бумажной версии. Значит, смотри, будут открыты по настоянию Минздрава РФ в диспансерах психо-невро.
Так.
Сексуальные кабинеты.
Сексологические, простите. Можно будет прийти, пожаловаться.
Нет, да? Зачем? А кто придет?
Ну, кто я сама осознает, может быть, какие-то...
Безусловно, свои... нет. Туда будут доставлять принудительно. Значит, смотри. Я сейчас тебе скажу, чем он будет заниматься. Сексологический кабинет в психдиспансерах будет предназначен для оказания сексологической помощи. Логическое, вообще логос, значит изучение, знание, ты знаешь, да? То есть сексологическая помощь – это изучение секса.
Да.
То есть человек будет приходить и говорить: знаете, хотел бы изучить секс. И там, вот есть специальный для изучения секса кабинет. Сексоизучательский. Ну, сексологический, это же сексоизучательский. Значит, он идет туда и изучает секс.
Угу.
Ну, преподайте мне. Значит, кто туда будет приходить?
Урок.
Да. Люди с сексуальными дисфункциями, необусловленными органическими нарушениями и болезнями, сексуальными дисфункциями смешанного генеза, расстройствами половой идентификации. Если он думает, что он девочка...
Можно сходить, да.
Его там сексологически, сексоизучательски обучат. Расстройство сексуального предпочтения.
Угу.
Если ему нравятся мальчики.
Да.
Ему тоже научат его, что это неправильно. Вот. То есть туда будут, короче, свозить педиков. Понятно? Что, я правильно понимаю текст?
Ну, правильно.
Туда будут свозить импотентов с дисфункциями. Понятно?
Понятно.
Туда будут, там будут встречаться в одной очереди на 5:30, товарищи. Педрилы.
Ну, почему?
Педрилы – это же вежливое слово, нет?
Неуважительно, нет.
Неуважительно, да?
Нет.
А как сказать уважительно?
Пациенты.
Пациенты. Там будут педрилы, пациенты. А те, которые на 5:30. Потом, значит, еще педофилы тоже. Педофилы там будут. Видишь, я пытаюсь все вежливо рассказать. А еще... поведенческие расстройства, связанные с половым развитием.
Трансгендеры всякие, да.
Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией. Опять педрилы. И сексуальные дисгармонии. Семейно-сексуальные дисгармонии. Это что значит? Можно пояснить? Семейно-сексуальные. Туда будут приходить семьи, у которых семейно-сексуальная дисгармония. А что это такое дисгармония? Семейно-сексуальная дисгармония. Пожалуйста, дай мне дефиницию.
Ну, разные предпочтения, наверное.
Что значит разные? Ну, подожди. Ну, как? Муж с женой туда приходит, муж с женой. Пожалуйста, да. я доктор. Вы пациентка, Настя. Вы приходите ко мне с мужем. О чем вы? Пожалуйтесь. Пациент, что у вас?
Среди наших слушателей есть люди, которые с удовольствием вы обратились туда.
Нет, тогда нужны мне специальные сексологи. То есть изучение. Мне нужны люди-специалисты.
Вот мы их там и найдем в этих кабинетах.
Да нет, мы их найдем прямо сейчас. 7373948. Алло, здравствуйте, вы специалист.
Здравствуйте, Сергей. Я не специалист, но одну ремарочку по поводу всех неврологических диспансеров.
Да.
То, что если туда люди обращаются, значит, первое, что им скажут, это давайте вставайте сам на учет.
Да.
Со всеми вытекающими последствиями.
Конечно,
а последствия очень сложные будут.
Конечно, конечно. То есть они всюду будут светиться, как люди из психушки. Соответственно. Гурген, здравствуйте. Вы знаете, что такое семейно-сексуальная дисгармония? Что это?
Безусловно, я просто хотел заметить, что туда не будут приходить люди по собственному желанию.
А в наручниках будут приводить?
Совершенно верно.
А вот если дисгармония у них в семье, например, то и мужа, и жену в наручниках?
Я догадываюсь, что это будет как в Китае. Знаете ли, практика связывать двух психически больных одной цепью.
Да.
А при этом более активного, к более мирному. Вот удивительные вещи делаются в Китае. Я основываюсь на журнале Esquire.
Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что в некоторых случаях несколько ранее, несколько десятилетий назад, их еще связывали цепью, продетой сквозь дырку в ребрах, таким образом, что когда кто-то рвался, то причинял боль другому?
Какой ужас? Это да. В Китае.
Но очень, говорят, надежно, безусловно.
В Китае, возможно, очень многое, потому что хотя бы какие-то 100 лет назад торговля новорожденными была просто нормой.
Да, да, Гурген, это страшно. Значит, нет, дырка в ребрах пробивалась, туда продевалась тоненькая цепочка, толстая не нужна. И люди очень послушно всегда себя вели, вот, связанные подобным образом, как рассказывают. Я возвращаю вас к... Все-таки у меня вопрос прямой. Я все понимаю. Туда идут с сексуальными дисфункциями. Это понятно, импотенты. Все понятно. Значит, дисфункции смешанного генеза, все понятно. То есть, органические там, болезни какие-то, еще что-то прочее. Расстройство идентификации, половой идентификации. Это когда он не знает, кто он, девочка или мальчик. Он не знает, кто он. Не знает, девочка или мальчик. Значит, его надо подлечить. И вернуть в лоно святой матери этой самой, как ее называют, природы. Значит, дальше. Сексуальное предпочтение. Расстройство идентификации, насколько я понимаю, это у девочек. Они не знают, что они девочки.
Ну,
и, да, кстати говоря, эти кабинеты будут снабжены, здесь я боюсь показаться скабрезным, фаллоимитаторами. То есть, если, значит, у нее расстройство половой идентификации, то ее там будут пытать.
Да что вы говорите, Сергей?
Да ты... я тебе отвечаюсь, там будут фаллоимитаторы. Я тебе десятый раз повторяю.
Там, вы читаете текст, что кабинеты будут снабжены фаллоимитаторами?
Да, именно. Я это прочитал в этом тексте.
Ну, хорошо.
Меня очень удручает, что ты меня стыдишь за то, что я читаю просто статью, простите, пожалуйста. Ну, что ж я должен делать, а?
Нет, ну, статья такая.
Там будет УЗИ. Вот, я верну. Я тебе верну
текст. Кстати.
Например, предлагается оснастить кабинеты по последнему слову науки и техники. Там будет все от УЗИ до фаллоимитаторов.
Ну, круто. Ну, Потому что, а вы знаете про скрытый гермафродитизм вообще?
Дальше. Значит, расстройство половой идентификации. Скрытый. Не знаю. Расстройство.
Могу рассказать.
Что такое семейная сексуальная дисгармония? Кого туда поведут принудительно?
Давайте в интернете наберем, узнаем.
Набери. Простой вопрос задаю десятый раз. Сексуально-семейная... Нет, семейно-сексуальная дисгармония. Туда их будут принудительно. Мы же понимаем, что психушку вводят только исключительно принудительно. Сами люди туда не ходят. Вы это понимаете или нет? Значит, туда будут приводить какие-то семьи, у которых нет гармонии. Гармонии нет в семье. Понятно, о чем я говорю? Ты выписала предыдущий
результат? Это такое, да.
Если гармонии нет в семье, то будет полиция тащить вас в кабинет сексологии, сексоизучения.
Это такое нарушение, когда брак начинает разваливаться.
У вас есть дисгармония в семье? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Скажите мне, пожалуйста, дисгармония, семейно-сексуальная дисгармония, семейно-сексуальная, то есть смешанного типа, пожалуйста, и семейная, и сексуальная. Именно с этой семейной ситуацией у вас есть дисгармония, семейно-сексуальная дисгармония, да. 134-27-35, сейчас выяснится, что у многих. И всех вас потащат в этот кабинет. Всех. Там будут делать УЗИ и пугать фаллоимитатором. Понятно? Вот слушайте, но я читаю документ Минздрава, извините, пожалуйста. Я серьезно, 71%. 71% пока. 73. 71. Сейчас у меня пока первая сотня звонков набирается. 70. 69. Нет, все меньше. 68. 69. Семейно-сексуальные дисгармонии отмечают в своей семье. 134-27-35. Да. Уже 69% наших слушателей. И 31%. 32. 32. 31. Считают, что у них нет семейно-сексуальной дисгармонии. Значит, 140 миллионов человек в Москве. Нет, в России, правильно? 145. Не надо придираться. Значит, из них, прикинь, что 30% нормальных. Normals. Понятно, о чем я говорю?
Да, они еще не успели.
Значит, брак 30 от 130, еще от 40, 30. Это, значит, что будет? 13? Нет.
Что
это
вы
будет
12. Посчитать?
12. Я пытаюсь посчитать, скажите, что 45 миллионов. 45 миллионов нормальных. И 100 миллионов...
Стариков и детей.
Ненормальных. 100 миллионов ненормальных. Вот что мы имеем. Я остановлю это голосование. 70 на 30, товарищи. 70 на 30. Вот всех вас и повлекут туда. Повлекут в наручниках, в кандалах, не знаю, замотанных какими-то простынями, изолентой, упаковочной пленкой, как цыплят в универмаге. Понятно? Вот туда вас и потащат.
Господи, будут...
Что?
Конституционный суд признал право женщин на присяжных.
Покажи. Это совсем новость сейчас. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Ровно сейчас.
Имеет. Присяжные на женщин. Или женщины на присяжных. Я что-то не поняла. Неужели у нас раньше женщин...
Женщин нельзя было. Ну хорошо, давай, читай. Конституционный суд в четверг на сегодня, признал, что нормы, лишающие женщин права на суд присяжных, противоречат закону. По решению суда законодатель должен внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Женщина из Челябинска, Алина Лымарь,
обратилась в Конституционный суд.
Она убила несовершеннолетнюю дочерь.
Да, ее приговорили.
Ей дали за это 8 лет. Она сказала, что если бы суд присяжных, то было бы все по-другому. Но не было суда присяжных. И значит, и все. Женщинам Уголовный кодекс напрямую запрещает пожизненное лишение свободы так несовершеннолетним и мужчинам старше 65. Но она требует, чтобы присяжным. Ну, же она расскажет бабенкам. Потому что присяжные тоже женщины, правильно?
Я уже теперь не знаю.
А я думаю, да. Я думаю, присяжные тоже женщины. И поэтому она расскажет бабенкам, какова ее женская судьба. Это будет разговор в женском туалете. Понятно? Суды превратятся в женский туалет, потому что ваша честь баба, ваша честь баба, ее заседатели бабы, ее вашей чести секретарша, бабенка развратная. Я тут был в суде, беседовал с некоторыми. Значит, развратная бабенка, так, присяжные бабенки.
Наоборот, значит, мужчин надо побольше.
Было. И подсудимая бабенка. Это будет разговор в женском туалете. Вот чем дело кончится.
Подъем. В движении.
Понятно. Все, я категорически против. Меня никто не спросил, видишь, поэтому все. Как беспорядок. Хорошо. Значит, 5 баллов. Абсолютно серьезная проблема перед Новой Ригой на МКАДе. Прямо начинается до Волоколамки, потом авария, до Новой Риги. Новая Рига плохо едет в город, очень плохо едет в город, значит, от Красногорского кольца. Но правда, там 10 км в час что-то такое ползет. На Ярославке плохо, на Нижегородке 7 км в час всего-навсего. И в текстильщиках, мы знаем, там обычно хуже всего 5 км в час, но сегодня еще на Ленинградке тоже 7 км в час. Совсем скверно, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 25 февраля.
Подъем!